Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на дров, Сережа.
Восемь часов 41 минута, среда, 31 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко. Доброе утро.
Что у меня? Как вы там в морозильнике 10-10 недоволен нашим климатом? А мы рады, мы рады нашему климату, понимаете? Мы
у нас тут прохладно.
Мы живем на окраине Северной Евразии, у нас плохой климат, зато наша земля...
Все, соль, я хотел соль, сказать,
нафиг никому не нужна.
Нет,
нет. Кандалиска тогда хотела нашу землю.
Она
наши недра хотела. Недра, а мы не дадим наши недра. У нас там в недрах еще холоднее, чем снаружи. Понимаете, в чем дело?
Нет, там если дальше копнуть, конечно, там будет лава и будет теплее.
Сегодня раскалится климат до плюс 12. 15. Нет, плюс 15. Можно
это
я расскажу про климат?
Это на солнце будет плюс 15. А в тени
нет,
плюс 12?
Нет, плюс 15 нет, как раз в тени. На солнце.
А вы знаете, что гроза
Москва
очередная вот эта?
Ну,
вот такая,
будет все, а я на мотоцикле опять и все.
Очень смотри, подожди.
Я расскажу. Значит, в 10 часов будет плюс 13. Нифига себе. Это же, смотрите, а в 12 часов плюс 15 дождь, ну, уже дождь начнется, но будет южный ветер 20 км в час. Ну, это ерунда, 20 км, это 5 метров в секунду. 5 метров, да меньше 5 метров в секунду, что нам? Мы не такое видали. Значит, в 3 часа дождь, плюс 18, ага, 18, за что нам такое счастье, видать, Бог нас любит, мы русские, с нами Бог, плюс 18, ну, правда, дождь, но в 6 будет плюс 18, без дождя, и потом в 21, 17, дождь, сегодня опять дождь, то дождь сегодня, а завтра, смотри, в 6 утра 12, дождь, значит, потом в 6 утра, в 12 часов дня, 15 без дождя, 15 завтра, 15.
Угу.
Это же хорошо.
Комфортнейшая температура 15, летняя.
Смотри как, тебе не жарко, из-под мышек не пахнет,
да.
Можно мыться пореже.
Если не напугают сильно, то пахнет.
Мыться можно не каждый день, холодно так мыться. Можно мыться.
А у вас волосы не грязнятся, да, Сергей?
Я волосы
вижу.
Где? Я же бреюсь на 1 миллиметр, поэтому где ему грязниться? Этот 1 миллиметр, у меня щеточка.
Никогда.
Конечно, можно тряпочкой протереть и все. И притом одной и той же. Тряпочка, она потом начинает пахнуть.
Бархотка.
Кожей, знаешь, как пахнет
своей родной,
как пахнут старики, такая кожечка. Вот кожа облезшая такая вот примерно. Да. Плюс 15, можно не мыться. Потом завтра 12 к вечеру. Где вам заморозки? Какие заморозки? Понимаешь,
мы хотим
навета.
Заморозков.
Да, это ЦРУ и МОСАД.
Обещали и не
МОСАД.
Выполнили.
Это
вот
МОСАД публикует ложь. Вы лживую западную пропаганду слушаете. Зачем? 4 градуса будет, тепло. Пожалуйста, расправив плечи, человек проходит как хозяин, необъятная родина. В субботу 12, дождь, и плюс 5 ночью. Значит, в воскресенье аж целых 16, это не дофига? Дофига. В понедельник 20, и мы уже сравняемся с лучшими горизонтами на планете Земля. 20 будет, у кого лучше, чем у нас? Ночью 11. Все, настанет, пожалуйста, 23, потом в конце, через 2 недели. Я не говорю, пожалуйста, можно рассказать про Барселону? Барселона, я считаю, образцовым климатом на Земле. Ну, хотя они страна НАТО, поэтому наверняка это вредительство. У них сегодня 23, ночью 16. В воскресенье 22, ночью 17. А через 2 недели 24. Все однообразие. В Нью-Йорке, можно в Нью-Йорке? Это логово зверя. Логово зверя. В среду они проснутся, будет 22 солнца. В воскресенье, в субботу 25, солнце. В воскресенье 19, дождь. Дождь! В Нью-Йорке дождь, назло им. Все промокнут ракеты у них, промокнут айфоны ихние. Промокнет ихний Голливуд. Все промокнет. Понятно, о чем я говорю? Поехали дальше.
Голливуд особенно жалко.
Этот ураган нам не ураган. Еще раз вам сказал. 20 км в час скорость метра. 20 км в час. Это меньше 5 метров в секунду. Ну где это ураган? Вы это ураганом называете? Вы что, дистрофики какие-то? Вас что, ветром уносит? Прекращайте. Нет, нам ураган 30 метров в секунду. Выше 30 метров в секунду. То есть в 6 раз сильнее. Правильно? Все, поехали. Бенедорм – образцовый климат. Вот где сидит кто-то в Бенедорме. Не знаю насчет Бенедорма. Бенедорм – это место, где я посетил секс-шоп впервые в жизни.
И в последние?
Последний раз, да. Я вообще там очень смешно было. Я первый раз, когда пришел в секс-шоп, мне стало смешно. Это было в Бенедорме. Мне запомнился этот градусник.
Ну, так расскажите, я чувствую вопрос.
Я не расскажу в Москве, не расскажу.
Нет.
Нет, не расскажу. Хорошо. Напрасные надежды.
Придется нам самим пойти.
Напрасные надежды, одержимая Аношка. Да. Ах, Аношка, Аношка прошла цикл. Можете рассказать про цикл?
Какой цикл?
У шимпанзе есть цикл.
Да.
У женщин шимпанзе.
Какой
у сук. Как шимпанзе кто? Самка? Сука?
Самка,
кто?
Конечно.
Самка. У самок шимпанзе.
Кошечка.
Шимпанзе. Есть цикл. Когда она приходит в очередной раз возбуждение постоянное. Все время ищет партнера и брачуется. Когда предыдущий младенец отцепился когтями от ее волосатой груди. У ней же волосатая грудь, и за нее держится младенец, предыдущий.
Да.
Значит, как только он отцепится и начнет сам на лапках ходить на своих, да. Ну, шимпанзенок маленький, малое дитятко, она сразу начинает косить глазом, где там альфа, где там бета.
Стерва.
А где там и гамма,
какая?
Так сказать. Стерва, абсолютно. Да. Значит, вот это вот, есть такие периоды, и они в течение всей жизни продолжаются. Как от тебя ребенок отцепился,
да.
Ты сразу начинаешь, у тебя глаз сразу начинает блестеть. Это природное явление у шимпанзе. Я замечаю, что ты всю эту неделю сексуально одержимая абсолютно. Ты
понимаешь? Только как я сказала, что Поклонская ничего.
Она приставала к Поклонской перед этим.
Да.
А сейчас захотела обязательно про секс-шоп подробнейший рассказ. Ты говоришь, что с нашей Аношечкой
что-то... Мы первые начали.
С нашей Аношечкой что-то происходит. Вероятно, кто-то отцепился. Хорошо. В Москве ограблен Центробанк.
Да я так душой болею за этого человека, которого ограбили.
Объясни, что это за хрень?
Смотрите, есть у нас на Ленинском проспекте Центробанк. Никто не знает, где, но он есть на Ленинском проспекте.
Центробанк – это для меня Центробанк.
Я думала, он здесь на Балтике.
Священно. Не...
Центробанк.
Где?
Что нет? Центробанк вот здесь на улице Балтики.
Центробанк? На Неглинной сроду был.
Еще и вот видите, как на щупальце свой раскинул. А есть еще на Ленинском здании.
Так.
Вообще, думаю, что что-то напутали.
Это святыня.
Я не знаю, на Ленинском.
Я понимаю, что это святынь. Это одна из святынь.
Да.
В Эстеросе есть там несколько святынь.
И 29 мая.
Да.
И после, что же? После или до жертв как раз. В общем, кто-то не постеснялся или ночью в окно. Просто
в окно
банальнейшим образом в окно. Да, я так понимаю, что
я
было трико черное. Все было как надо. То есть, как бы была такая штучка, чтобы кругленько так окошко вырезать ровненько, бесшумно. Все это было...
Перчевого мальчика забуденет.
Присоски там.
Мне кажется, специально вырастили мальчика. Он при этом декламировал что-то из Гамлета, мне кажется. Какого-то мальчика вырастили. Худощавого мальчика запустили в окно для наживы. Киевские политологи.
Это еще было не все. Это была самая легкая часть окна, открыть окно ночью в Центробанке, туда пролезть в кабинет, дойти до сейфа, открыть сейф, а может быть и вместе с сейфом, я не знаю, забрать.
Форточку, очень ловко в форточку пролезал Игорь Иванович Сечин.
Да, да, давно.
Помнишь, я тебе рассказывал?
Нет, я не помню.
Ну как нет?
Эту байку я еще не слышал.
Игорь Иванович Сечин, глава или как-то, вот сказать, он какой-то большой человек в Роснефти.
Да.
Роснефти, так?
Да.
Он друг моего хорошего товарища по Анголе. И он был очень... мои друзья, они одногруппники Игоря Ивановича Сечина, португальская группа ЛГУ, Ленинградский госуниверситет, СПбГУ теперь. Они говорят, Коля Конюшков, Николай Конюшков. Коля рассказывает, что он обычно, заурядно, захлопывал дверь.
Да.
Ну, захлопывал дверь, а ключ внутри. Коля в рассеянности.
Сечин был такой худенький,
а что Игорь смог... Сечин, Игорек, Игорек, пролезал в форточку постоянно. Вот он мог бы взять Центробанк.
Да.
Если что, понимаешь, что?
Ну, там вот так пролезал надо знать, куда лезть еще.
Пролезал форточку для Коленьки, для Коленьки. Ловкий и бесстрашный был Игорь Сечин. Ловкий, бесстрашный и очень худой, и очень гибкий. И он влезал в форточку и открывал изнутри дверь.
В сейфе сотрудник.
Дверь, да. И
дверь.
Что?
Дверь. И говорил Людмила при этом.
Людмила, да.
Пойдите спать.
Да.
Он, этот вор, мы возвращаемся на Ленинский проспект, Центробанк, зашел в кабинет, взял то ли весь сейф, то ли открыл еще сейф вдобавок такой же штучкой и достал 11 миллионов личных рублей сотрудника Центробанка. Я так понимаю, что бедный сотрудник, это все, что у него было, и, видимо, ну, я так думаю, что он готовился к какой-то сделке, наверное, и решил на работе, как в самом надежном месте в Центробанке, значит, эти деньги положить.
Да.
И вот мы понимаем, что уже нету ничего надежного в этом мире, потому что если в Центробанк залезает, ну, это не в бункер, он не вниз туда положил деньги, да, все-таки в сейф, но мы понимаем, что
это не прерывать, я должен прерывать твое сообщение.
Чем?
Срочным сообщением. Только что написал мне Михаил Набокин, появился новый сезон сериала «Карточный домик». Бросаем нахрен программу, пошли домой. Все, закрываем лавочку. Пошутил. Да пошутил я, спокойно все, ну, дернулись.
Давайте включим, почему?
Включим. Нет такого слова, включим.
Ну, начинаем.
Включим.
А, нет, давайте придем к голосованию.
Что?
Включим и включим.
Включим,
что
боже.
Что такое?
Русского языка
прямо...
говори плохо.
Опять?
О ножках.
Я не угадала.
Да. Слушай, значит, менты, на Netflix вчера, пишет мне слушательница Юлия. На Netflix вчера, а не сегодня. Фига себе. Так на Netflix, небось, это самое. А где же тогда на медиатеке? Мы хотим же с русским переводом. Нам что Netflix? Мы уже перестали. Таксисты из Керчи передают вам привет, Денч. Денч, нас оскорбили. Ты знаешь, что керчан оскорбили?
Кто?
Керчане. Наш город основан. Наш город ровесник Рима. Ну, ты знаешь. Может быть,
конечно,
чуть старше на несколько недель. Ну вот. Керчь, ровесник Рима. 6 век до новой эры.
Да.
Создана Керчь.
Да.
Греками из Милета. Ты знала об этом?
Конечно,
ну,
Сергей,
что?
Все ну, время я знала об этом.
Ну так слушай, значит, строят через Керченский пролив какой мост?
А,
как называется
подвох,
мост?
Подвох слышится в вашем вопросе. Керченский?
Через Керченский пролив к городу,
да,
которому 27 веков,
строят
какой мост? Как называется?
А что такое? У меня слышится подвох в вашем вопросе.
Не Керченский, а Крымский. Почему? Пролив Керченский, а мост Крымский. Почему так? Ну, почему оскорбить город надо было обязательно?
Почему?
Если пролив Керченский,
другую сторону, пролив там же Крым Керченский на той стороне.
Это кажется.
Там и Керченский. Все едут именно в Крым.
Уже обнаружу ваше незнание географии, дорогая.
Спросите, кто едет в Керчь на отдых?
Объясню.
Все. Никто.
Нет, первое. Все едут, потому что там есть еще на Крымском полуострове, есть Керченский полуостров. Значит, Керченский полуостров через Керченский пролив, нам плевать на Крым, мы керчане. Понятно, наш Керченский полуостров, наш собственный полуостров, отделяет от Кубани, от Тамани, от этих вот жадных куркулей кубанских, понимаешь?
Да.
Нас отделяет Керченский пролив. Через наш Керченский пролив к нашему Керченскому полуострову тянут мост, который называется не Керченский,
чтобы
а Крымский.
Чтобы было не обидно.
Почему, я спрашиваю?
Я предлагаю назвать его мостом лейтенанта Шмидта и на этом успокоиться.
Почему, я спрашиваю? Где логика? Где резон? Где? Это обидно мне. Мне обидно. И Денчу обидно. Правильно, Денч? Все. Хорошо. Слушайте, я расскажу что-то веселое. Я почему-то сверстал эти новости вместе, потому что я подумал, что Центробанк охраняет какая-нибудь милиция наверняка.
Да.
Да?
Наверняка.
Нифига не охраняет. Смотри, чем они заняты. В понедельник Московский городской суд. Сегодня среда?
Да.
Значит, понедельник. Городской суд вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении двух бывших сотрудников МВД. Отдельная рота патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Даниловскому району города Москвы. Что они делали? Что они делали, эти два господина? Секундочку. Они познакомились с 34-летней москвичкой Дарьей.
Так.
Которая уже к моменту знакомства была пьяна. Они представились как сотрудники уголовного розыска, на что не имели ни малейших оснований, потому что были сотрудниками отдельной роты патрульно-постовой службы полиции МВД России по Даниловскому. Но они думали так длинно говорить, скажем, УГРО.
Да.
УГРО, скажем. Так покороче.
Давайте.
Она уже была пьяна и стала танцевать с ними. Раз они УГРО, она говорит, я танцую. Она бы их послала нафиг, но УГРО она не могла отказать.
Что дальше было?
Дальше они поехали в сауну втроем.
Далее, мне уже страшно.
Все трое были хорошо выпившие. Они дальше проводили досуг с распитием спиртного. И в ходе совместного времяпрепровождения возникла ссора. Дарья и Виталий, женатый сотрудник отдельной роты патрульно-постовой службы полиции МВД России по Даниловскому району Москвы.
Да.
Женатый. Он воспитывающий двоих детей вступил с ней в половой контакт с Дарьей.
Да.
На том основании, что он из УГРО. И стал сильно бить партнершу. Just a little bit harder. Знаешь песню про это? Ну вот. Она сказала, что заложит его начальству, и он ее убил. Они вместе убили, ну, с другим. Убили и пошли прикапывать где-то на значительном удалении от жилых домов и общественных мест. Они выстрелили в нее сначала из травматического пистолета боевыми патронами, 6 стандартными пистолетными патронами. Не смогли убить. Она, простреленная 6 пулями, просила их оставить ее в живых, умоляла не убивать. Умоляла отпустить ее, что она уже не будет жаловаться начальству. Она говорит, я передумала, я не пойду жаловаться. Но господин Толпека, один из сотрудников отдельной патрульно-постовой, добил сексуальную партнершу монтировкой. Говорит, пули тебя не взяли, попробуем, говорит, серебряный
монтировка. Но он знал, что словам верить, особенно в такой ситуации, уже, наверное,
можно
нельзя.
Можно и не верить, да. Затем они сбросили труп головой вниз на дно технического колодца. Вот чем они заняты, пока Центробанк грабят. Ни хрена ничего не охраняют, а? Вместо того, чтобы заниматься Центробанком, они убивают половую партнершу. Ну что ты хочешь с этой организацией? Ну я умоляю.
Подъем. В движении.
5 баллов в Москве. Слушай, якиманка опять нехорошая, и все, что связано опять с Таганкой, опять ужасное, все, что примыкает к Таганке, набережная Яузы, все ужасно, бульвары вот здесь, вот на этом вот очаге, где рядом с Солянкой, все абсолютно кощунственно ужасно. Я вижу на Тверской тоже большие затруднения, если мы говорим про центр, посмотрим на МКАД, сейчас мы посмотрим на МКАД, свои глаза бы мои не видели. Это самое, с 5 до 7 по циферблату внутренний МКАД проблем. В остальных местах все традиционно. Все традиционно. Скажите, где едете, что видите? 7373948. Ну, город, вот город, если не лезть в центр, в общем, неплохой. Я вчера тоже обнаружил. Я ехал по городу и думал, черт, ну в городе реально меньше машин, чем обычно. Действительно меньше, понимаешь? Но вот центр дает всю эту бальность, 5 баллов. Ну, сейчас парадокс в том, что город, например, 3 балла получается. Город 3 балла. А центр, там, я не знаю, 8 баллов, понимаешь? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, доброе утро.
Да,
за 40 минут доехал от юго-западной метро до стадиона «Спартак» по МКАДу.
Ну, вот.
Вообще было зеленое. И соглашусь с вами, реально каждый день езжу до метро «Академическое»,
да.
По «Профсоюзной». Действительно, заметил, что машин меньше.
Меньше, намного меньше. Новости.
Сережа Пастушок, поиграем, гранятров Сережа.
Девять часов 5 минут, среда, 31 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Епископ РПЦ потребовал от журналиста удалить все публикации, а и вчера было развитие, вы знаете. Нектарий Орловский, как-то он по-другому называется, там совершенно другие названия, но он потребовал удалить, и было развитие вчера, значит, РПЦ Московская, насколько я понимаю, сказала, что это вообще этого не существует, письма. Незыгорь в Телеграме, сказал, что приструнили господина Нектария, значит, и сказали ему, чтобы он прекратил там оттопыриваться, вот. А, соответственно, и что он теперь будет отрицать, что это он писал, и все это ничего он не писал. А мы вчера говорили с губернатором Орловской области, господином Потомским. Потомский известен
какая
очень хорошо.
Какая дворянская фамилия?
Потомский известен, да, Потомский. Потомский.
Да, Потомский. Да,
как положено, из Петербурга. Он из Петербурга, как ты знаешь, он ваш, питерский. Питерский, дорогая. Он занимался в Ленинградской области организацией мусорных свалок.
Да.
От чего сделалось его материальное благополучие? Он стал материально благополучным человеком. И мы вчера до него дозвонились, и он рассказал нам про то, как можно судить или нельзя судить священнослужителей. Священнослужители, они совершенно особая в этом правовом в смысле категория людей. Понимаешь?
Да.
Я, впрочем, обращусь к конкретно, так сказать, к тому, что он говорил. Вот. А, да, а Нектарий называется епископ Ливинский и Малоархангельский. Малоархангельский. Нектарий. Хорошо. Значит, он потребовал, чтобы удалили единственное, ну, так сказать, удалили публикацию, что у него машина, крузак,
да, 200, слишком дорогая.
200-й крузак за 6 миллионов рублей. Нужно это удалить немедленно. Так вот, что сказал Потомский? Секундочку. Надо почитать Библию. А, не, подожди. Надо почитать. Да, это Потомский. Это Потомский. Иисус Христос. Надо почитать Библию. Да не судите, да не судимы будете. Он нам рассказывает. А когда журналисты начинают задавать вопросы, кто как живет из священнослужителей, у меня возникает вопрос. А кто их уполномочил этот вопрос задать? То есть вопросы журналистов должны кто-то уполномочить задать вопросы.
Понимаешь? Ну да.
Да, раздать вопросы должны. И потом, где есть критерий? А мне кажется, что если священнослужитель, то такой вопрос должен раздать на бумажечке уже не меньше, как сам президент.
Ну, нет,
ну,
у священнослужителя, соответственно...
Или? А, соответственно, патриарх.
Да.
То есть патриарх тебе раздает, а ты журналистка. Патриарх тебе дает на бумажечке вопрос.
А, в смысле, обращаться к... А, вот так, думаю,
да.
Через каждого начальника. Ну, чтобы через голову не прыгать,
конечно,
надо...
конечно. Надо почитать Библию. Кто их уполномочен задавать этот вопрос, говорит Потомский. И потом, где есть критерий? Это можно для священника, а вот это нельзя. Он, священник, разве кого-то оскорбил, продолжает Потомский? Он неправильно провел проповедь? Главное, что он правильно провел проповедь. Его приход стало меньше ходить к прихожан? Он не занимается восстановлением храма? Сказал Потомский в эфире нашей станции. И далее он продолжил. Бог не фраер. Он все видит. И суд бывает только один. Суд Божий. У нас это идет от патриарха. Не те часы, не так живет, не на тех машинах ездит, подытожил Потомский. Итак, у нас, нет,
суд... Ну, человека долгое время работал, ну, представляете, он всего 78
года. Суда человеческого быть не может, утверждает губернатор. Суда человеческого быть не может. Суд бывает только один, суд Божий. Все, суда человеческого, Божий суд. Никакого другого суда нет и не может быть. Понятно? Его нет просто, нет.
Да.
Это все. Вот в Орловской области суды, что там приговаривают, это, безусловно, не суды. Правильно?
Бог, он все видит. Это,
кстати,
Бог очень интересный аргумент.
Спорят. Бог не фраер. Я стал интересоваться, что такое фраер. Я серьезно, я помню такую присказку, Бог не фраер. Я помню, но...
Бог не рожка видит немножко.
Да, но я не слышал фраер. Фраер, я стал думать, что такое фраер, и стал искать. Слово я помню, ну, как бы фраерок. Я вот помню, фраерок всегда звучит как-то неприязненно.
Да, фраер — это что-то нехорошее.
Нехорошее. Что за фраер? Фрейрок что-то привязался к нам, прикалывается, фрейрок какой-то. Вот это вот всегда есть оттенок негатива. Я стал изучать этот вопрос. Бог не фраер, фраер это кто? Это слово из криминального жаргона, перешедшее в общеупотребительный жаргон, основным значением которого представляется человек, не имеющий отношения к блатному миру. То есть Бог не имеет отношения, наоборот, имеет отношения.
Нет, не имеет. Бог нет. Не фраер.
Он не фраер.
А, наоборот, он понятие знает.
Бог знает понятие блатного мира. Бог наш из блатного мира. Фраер – человек чужой в уголовной среде. Поэтому Бог свой в уголовной среде. Тогда получается у Потомского, правильно? Я анализирую фразу. Этим словом в близких к уголовному миру кругах могут называть любого человека, который модно одет. Модно одет. Потенциальную жертву преступления. Фраер – это жертва.
Да, ну, конечно. Да?
Неопытного. Фраер – это неопытный человек, а Бог и опытный, соответственно. Наивного человека, а также человека, выставляющего себя выше своего реального положения. Выдающего себя не за то, кем он на самом деле представляется.
Я думаю, сейчас скажете.
Не оскоромлюсь.
Это слово.
Происхождение слова. Оно происходит от немецкого и пришло в русский через идиш. Через идиш. Угу. Знаешь, идиш?
Да, язык. Конечно.
Так же, как слово кипиш пришло через идиш и так далее. Да, это язык немецких евреев, и потом и язык европейских евреев, близкий к немецкому. Угу. Фраер означает свободный жених. От этого происходит немецкое слово клиент публичного дома. Фраер. Клиент публичного дома. Человек, оплачивающий проститутку.
Но это все
из
про нас
немецкого языка. Из немецкого языка. Перешло в идиш, где означает свободный. Свободный.
Понятно.
Ты идиш знаешь или нет?
Ну, конечно, freedom. Да даже все, идиш, это же из немецкого слепленный, по сути,
знаешь, язык. Как ухаживать за девочкой по-немецки, на идише? Меня научила однажды.
Нет.
Я
нет,
тебе рассказывал. Конечно. Надо говорить ей «meine schöne Кэтселе».
Моя девочка?
Моя, кошечка. Моя какая-то кошечка. Шонна, не знаю, что значит. Майны Шонны Кетцеле, надо говорить. Uh-huh. Вот и тогда еврейка растает. Uh-huh. Тут подходи к еврейке. К еврейке подходишь. Майны Шонны Кетцеле. Тихонечко надо говорить, тихонечко. Все, поняла?
Да, поняла.
Шонны мы не знаем, что значит. Но мы знаем, что...
Бит ты Шонны, это же тоже
красивая,
самое.
Красивая, Шонна красивая, моя красивая кошечка. Вот как надо говорить еврейке. Моя красивая кошечка, моя Шонна Кетцеле. Обязательно. Это какие-то слова надо помнить всегда. Мало куда придется попасть. Ну вот, дальше. Из идиша попало в одесский жаргон криминальный.
Угу.
И затем в русский криминальный жаргон через одесский. Понятно? Это лексикон одесской воровской среды. Вот видишь, как хорошо, если бы не было у нас губернатора Потомского, орловского губернатора, то мы бы с вами не знали каких-то потрясающих, удивительных лингвистических вещей. Вот так через губернаторов и узнаем, а вот их просветительская миссия. Гурген, здравствуйте.
Да, доброе утро, да. Сергей. Я очень рад слышать свой родной язык.
Да.
Это, знаете, называется как «мома лошен» от слова «лошон», что значит «язык» на иврите,
да.
И от слова «мома», что значит «маме».
Гурген, вам, у вас есть секундочку? Научите меня еще какой-то фразе. Научите меня еще какой-то фразе, которую надо говорить еврейке. «Майна шона кецеля» — это первое, а второе — потом.
Я позволю себе слегка поправить источник, который вам дал «майна шона кецеля», что вполне себе по-швабски. А на идиш это будет «мейне шейне кецеля».
Ого! «Мейне шен шейне...» А-а-а! Вука.
Ну и еще маленькая разбавка для вас тематическая, я имею в виду, как что значит, ну, позавидуй мне в полный рост. Будет звучать так: кусмир им тохес, ваша любимая.
Да, тохес это задница.
Совершенно верно. А кусмир это поцелуй меня в нее.
Кусмир им тохес, кусмир им тохес.
Абсолютно верно.
Вы думаете, это что...
Это правильный одесский акцент, это говорится в любом случае. А еще очень важная фраза, это когда вы сомневаетесь в достоинности или ценности чего-либо и хотите подвергнуться этому сомнению, вы говорите сначала объект, например, ну это школа, да что за школа? Вы говорите... Это школа, а зоханвей школа. Перевожу. Аз тогда, ох, что значит ох, «унд», а, скорее всего, «ун», как совет из Гейнланд там советовал, «they», что значит «ухожу». Тогда поворачиваюсь и ухожу.
А, тогда поворачиваюсь и ухожу. Слушайте, но скажите, пожалуйста, насколько же глубокий человек губернатор Орловской области? Он знает, его лингвистические познания существенно шире моих.
Я считаю, что он просто провидец в определенном смысле.
И коллега до известной степени. Коллега.
А мой коллега четко совершенно. Да. Но он не знает слова «малина». Если, может быть, вам попадалась воровская...
Да.
Это такой воровской дом отдыха, который происходит от слова «млина».
Я помню.
«Млина» — это то, где скрывались проповедники, а именно пещера Маарата Махпела в Хеброне, да, которая называется «Млина» в Торе.
Вы помните, что на какой-то малине они остановились отдохнуть, была песня?
Совершенно.
Да. Значит, за что же мы прожигаем наш товарищ малохольный? Это за что же мы прожигаем наш жизнь, за окрашенные губки, коленки ниже юбки, за эту... Что-то такое, да? Что-то
именно такое? Именно так.
Мы от Идиша уклонились.
Нет,
если говорить про уход за женщинами, уклонялись. То можно говорить, весь мир знает, «бай мир, мисс Душейн».
Да. А в моих глазах ты красива.
Сейчас, я пытаюсь найти эти крашеные губки. Товарищ с одесского кичмана. Спасибо. Товарищ, ну конечно, ну вы же помните. Исполняет Власов Владислав. Но я, к сожалению, не знаю... Я, к сожалению, не знаю, нет ли тут каких-то нехороших, недоброкачественных слов. Но, может быть, мы сейчас все-таки убедимся в этом, и не будет каких-то плохих слов. Вот же. Нет, у нас есть Утесов, который точно без мата. Про малину и гоп со смыком в честь орловского губернатора мы не можем не исполнить, который оказался лингвистом, нашим коллегой, и который знает идиш. Он говорит такие слова из идиша, как, например, фраер. Бог не фраер.
Одесского кичмана бежит два урикана. Пензари, два урикана, тайного, во-во-во-во-во-во-во. Попнёвской малине, ей-ой, остановились. Они остановились, отдыхнуть. Товарищ, полёте мой ровный, полёте мои ровные глыбоки. Одна же заживаете, и другая норивайте, а третья застряла в оке. Товарищ, скажи моей ты маме, что сын ее погибнул на боске.
Что там? Трамп предложил мировым лидерам звонить ему на мобильный телефон. Да, я видел это. Я видел. Он просто человек еще гражданский, он еще не привык, понимаешь? Он еще сам не привык. Не, ладно. Эту песню прекрасно исполняет.
Я ничего не понимаю, что он поет.
Ты куда дел? Пойми ты, эту песню, это прекрасно, потому что он поет, вот, говорит, вот это все. Понимаешь, вот так вот он делает. Если бы ты слушала более традиционный русский язык, ты бы все поняла. Вот такой. Сейчас. Здесь проигрыш как раз. И тут моей ты маме. Все пытаются подражать Утесу. Ну, что теперь делать? Ничего не поделаешь. Хорошо. Слово «товарищ» тоже воровское. Не знаю. Товарищ — это заместитель. Товарищ — не знаю точно. Я знаю, что «фраер» — это слово из идиша, языка европейских евреев, которое употребил относительно Господа губернатор Орловской области. И мне показалось очень интересным расследовать значение этого слова, которое мне мало было известно до сих пор. Но теперь уже мы, по-моему, исчерпывающим образом все исследовали. Президент России Владимир Путин прямо не ответил на вопрос о кандидатах на выборах 2018 года в России в интервью «Ле Фигаро». Он сообщил, что об этом пока рано говорить. Действующего президента оценивают в качестве кандидата уже давно. При этом в Кремле заявляют, что он не думает над этим, а предвыборной кампании не ведется.
Ну, хоть какая-то интрига.
«Ле Фигаро».
Интрига
«Ле Рус». Скажи, пожалуйста, хорошо, своей точки зрения, когда Путин объявит о том, что он идет на выбор?
Я не вижу, честно говоря. Ну, не знаю. Должен ли он
сделать это уже сейчас?
Не понимаю.
Вам хотелось бы, чтобы он пораньше
насколько
объявил?
Насколько это интересно? Это никому не интересно, потому что все знают, что он будет. И когда он об этом там скажет, не скажет, это какая-то формальность.
Давай проголосуем. Очень простую вещь. Очень простую вещь мы проголосуем. Вы хотели бы, чтобы Владимир Путин уже сейчас определился с своим участием?
А то на кого он нас бросит? Да, пойти.
Да. Вы хотели бы, чтобы Владимир Путин объявил о своем участии в выборах уже сейчас? 134-27-35 – да, 134-27-36 – нет. Вы хотели бы, чтобы Владимир Путин объявил о своем участии в выборах уже сейчас?
Пусть это будет сюрприз.
Определился уже сейчас. Ну, это интересно. Почему?
Ну, потому что это смешно.
Ну, потому что нет, ничего нет смешного. Вот совсем ничего не смешного. Вот, знаешь, все понимают, это позиция не интеллектуальная. Вот я тебя обвиню. Она скорее эмоциональная.
Мне кажется, она как раз...
Вы бы хотели, чтобы Владимир Путин определился с участием выборов, объявил о своем участии в выборах 18-го года, вы знаете, 18 марта, значит, уже сейчас. Вам бы хотелось уже сейчас ясности по этому вопросу. Да, 134-27-35, нет, 134-27-36. Настя считает, что это не имеет значения, потому что все понимают. А я считаю, что это имеет значение, в том числе мобилизующее. Это имеет в том числе мобилизующее
кого
значение.
Мобилизующее?
Пойми ты, ну послушай, вот я тебе объясню какую-то вещь. Сейчас в 9.23 я тебе попробую сделать маленькую лекцию. Люди в непонятках начинают плыть.
Да.
И совершать ошибки, и глупости. Понимаешь? Ну, слушайте, вот представь себе, представь себе, что в корпорации, в какой-то корпорации, в каком-то подразделении Яндекса, не знаю, в редакции.
Например,
в каком марте?
На самом деле, мы знаем,
следующем
марте.
Дорогая, нет, намерен ли я. Я вдруг говорю,
да.
Что мне хотелось бы побольше времени уделять семье. Я так говорю. Я говорю с тоской, с тоской, как я был на острове Ламбаньян, а я там был, на острове Ламбаньян, и как я там брал скутер на прокат, и как я там носился по острову Ламбаньян на скорости, превышающей 45 км в час иногда, с супругой за спиной, и мы купались, и мы хохотали, как дети, и мы бросались в волны, и все. И я начинаю об этом говорить с тоской. Значит, у тебя могут возникнуть мысли, исходя из этого, что я хотел бы побольше времени проводить на острове Ламбаньян. Да.
Нет.
Значит, да. И ты начинаешь думать, то ли Доренко мылится туда, то ли чего. И начинается дальше, начинают проявлять себя люди, всякие центры власти внутри редакции. Один пополз, другой пополз, что-то вякнул, кто-то что-то написал, где-то кто-то поплыл, у кого-то мозги набекрень, кто-то со вчерашнего что-то ляпнул. Понимаешь? Мне это, может, и выгодно, может, я так изобличу вас, негодяев. Но, если моя цель изобличать, а если я сразу скажу, папа в доме, ша, молчать, работать, вперед, все, это другое, это мобилизующее значение. Понимаешь? Это важная вещь, с моей точки зрения.
Но это важное тогда, получается, только для редакции, по большому счету.
Ну, почему для редакции?
А слушатели только ждут, будет утром программа там, например, или не будет. Другой, как бы, никакого другого значения это не несет для людей.
Остановить голосование. 41-59. Для вас важно, чтобы Владимир Путин определился с участием в выборах в марте и назвал, сказал четко, как и что он планирует делать на выборах президента уже сейчас. 41%. Нет, это не важно. 59%. Интересно. 59%. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сергей, Настя, доброе утро.
Здравствуйте.
Слушайте, я всегда хотел, чтобы был какой-то другой у нас президент, но сейчас понимаю, что альтернативы нет никакой, и, честно говоря, страшно будет кому-то страну в другие руки предоставить. Все-таки Владимир Владимирович у нас опытный политик, как бы, и он в любом случае...
И заботливый. Во всяком случае, можно точно сказать, что он о стране заботится.
Он знает, что нужно делать, как бы, я думаю, что я свое мнение вот уже... Понимаю, что сам себе противоречу, но в любом случае, как бы, он будет лучше, чем все другие.
Спасибо. Что за остров Ломбаньян вдруг переклинило людей? Это рядом между Ломбоком и Бали. От Бали следовать к Ломбоку, чуть южнее лежит Ломбаньян. Вы никогда не с кем я разговариваю? Господи помилуй. 7373948. Но я не был на острове Флорес. Может быть, на острове Флорес еще лучше. Я вот все время жду, что я буду на острове Флорес. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Где хоббиты? Да, здравствуйте. Здравствуйте.
Для меня не важно, сейчас он объявит или потом он объявит.
Да.
Хотя вы очень хорошо сказали про мобилизацию, но мобилизация все равно не получается. Все равно все плывут.
Ну вот вы руководитель или нет? Вот вы руководили предприятием, людьми, вы руководили?
Да, я руководитель своего управления.
Да, скажите, если четко вы говорите, вот вы четко говорите, что папа в доме, ребята работать. Это же действительно подхлёстывает, и как-то люди собираются?
Да, безусловно. Я с этим не спорю. Но дело в том, что это при том условии, если прошли слухи, что я ухожу. Был такой момент в моей жизни, все приходили, там шушукались, неужели уходите, все пытались
уходить. Да.
Что прекратить? Я собрал собрание и сказал, я не ухожу.
Не ухожу.
Это да.
Да.
Но...
Ой. Залипает чуть-чуть звук. Чуть-чуть со звуком были проблемы. Простите меня, пожалуйста. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Вот, давайте правду в глаза не скажем, что мы уже знаем, что Путин будет дальнейшим у нас президентом. Просто это будет...
Ну, я вам скажу, я думаю, что да. Я думаю, что
Сергей,
да.
Вот это просто будет более красиво организовано, торжественно, как, ну, там, допустим, в Олимпийском. Все единые россиевцы вот будут аккуратно попросить, что мы хотим, чтобы были нашим президентом. И будет жирная
точка. Вы знаете, мне кажется, может быть, я даже... Это самое, даже не будут просить, потому что он, мне кажется, ему настолько все это уже противно, что он попросит не просить.
Сергей, но мне кажется, честно говоря, хоть и немножко дико звучит, но мне кажется, в этот раз ЛДПР тоже будет официально просить, чтобы он стал президентом.
Нет, они баллотируются, поэтому им нельзя.
Я сомневаюсь, честно вам скажу. Мне кажется, уже Жириновский устал проиграть. Мне кажется, уже открыто скажет, что Владимир Владимирович...
Ослик на водокачке может устать сколько хочешь раз. Только водокачка уже сама его начинает толкать, понимаете? Сергей, устал. Устал. Ха-ха. Он устал.
Открытый Жириновский.
А?
Что-то мне открыто скажет.
Жириновский устал. Кто устал?
Все устали. Права.
Все устали. Думаете, я не устал? Думаете, нет, сегодня я не устал, наоборот.
Но будет хоть один новый интересный кандидат у нас на выборы.
Фиг там. Никто. Кто? Где?
Я про выборы. Вы же сами предложили.
Нет никого. Нет и не будет.
Новый интересный.
Нет. Соберутся эти Явлинский, Жириновский, Зюганов. Все как есть. Блин, все сука. Как. Все
нет, как а на что, как новости спорта. Есть что-то постоянное. С детства
день
одно
сурка,
и то же.
Да, это хорошо, абсолютно. Да, вы же не собираетесь баллотироваться. 4 кандидата, все новые без Явлинского. Наоборот, Явлинский обязательно будет.
Хорошо забытый
старый. Явлинский обязательно будет. И все разговоры.
Я буду за Явлинского голосовать.
Всех убили, закрыли. Даренко, стань кандидатом. Нет. Новости. Процесс такой интересный в Москве, значит, Замоскворецкий районный суд, суды энциклопедия жизни вообще такая потрясающая. Замоскворецкий районный суд Москвы вынес приговор торговцам людьми, которые продавали девочек, 15-летних девочек, в сексуальное рабство, значит, на палубе теплохода. Нет, а девочек брали из России. Ну, там вот их мамки родили.
Они в России же продавали их?
В России же продавали, да. Абсолютно верно. Здесь, в Замоскворецке, если суд...
На круизных кораблях.
На круизных кораблях.
Проституток.
Да, малолетних. Но девочек там не было. Ты совершенно напрасно. То есть сама сделка проводилась. Сделка 19 апреля. Там, сказать, встретились с покупателем в кафе, которое располагалось на теплоходе Валерий Брюсов. Валерий Брюсов.
Это не то, которое стояло, подождите, на приколе у парка Горького.
Пришвартованном на Крымской набережной. 400 тысяч рублей Да, кукла. Полиция решила не продавать.
Кукла девочки.
Кукла девочки, да. Барби. Такая маленькая Барби. В которой было только 10 тысяч рублей настоящими. А продавцы были из Подольска. Ну и девочки, наверное, из Подольска, мы не знаем. Девочки были из Подольска. Это подростки из Подольска их продавали. Каждую по 200 тысяч. То есть 3 с небольшим тысячи долларов.
Полное пользование? Или это как это...
Вовременная мать. После 30 она уже никому не нужна. Вовременная. Это шеринг
такой. Сколько лет?
Им 15.
Какой плохой возраст.
Какой плохой возраст. Они вредные.
Прыщавые.
Вредные. Говорят гадости.
Не знают, что хотят.
Абсолютно. Ну, слушай. Я подумал. Ну, хорошо, нет, их поймали, и все. Их поймали.
А сколько им дают за это?
Двое мужчин. И 20-летняя женщина. Значит, торговлей занимались 28-37 мужчины и 20-летняя женщина. Старшему из мужчин наказание в виде 7 лет лишения свободы, младшему 5,5. Видишь, там по возрасту тоже дают, оказывается.
А девочка?
Не по свершению, а по возрасту. Если ты помоложе, чуть-чуть дают поменьше, и все. Той, которой 20 лет, дано 4,5 года лишения свободы условно. Потому что она девочка, и все. Ей поменьше. Трое осужденных искали в интернете сутенера, который купил бы у них 15-летних девочек. Нашли, в результате нашли, потому что, значит, все-таки это управление...
А девочек они где держали?
Господи, какие девочек они держали?
А не было девочек? Они
девочки были в Подольске все время. Девочки в этот момент, одна ела вареную сосиску, другая гуляла с той терьером. Откуда ты знаешь, что... Какая тебе разница? Девочки могли еще
я
не знать.
Я волнуюсь,
дорогая
покупатели.
Меня, послушай меня.
Не обманули.
Слушай, девочки могли еще не знать, что их продают.
Их отловить потом
это
хотели.
Это могло стать сюрпризом. Это могло стать сюрпризом. У людей из Подольска, женщина 20 лет, а мужчина 28-37 лет, есть на примете две девочки. На них видят все время, две девочки ходят, подружки ходят, что-то чирикают, семечки лузгают. Они говорят, а что бы мне поработать-то? Вот и поработают. Они сами, девочки, еще не знают про это. Узнают, когда надо будет, тогда им и скажут. Сейчас еще рано, понимаешь?
Пускай жирок нагуливают, да?
А тут менты их куклу дали, понимаешь? Меня взволновало, что это произошло на пароходе Валерии...
Его же угнали оттуда.
Кого?
От Крымской набережной. Вот, видимо, после этой грязной сделки.
Меня взволновало то, что это было на Валерии Брюсове. Валерий Брюсов, ты знаешь судьбу этого человека?
Нет.
Он принял большевизм, он вступил в РКПБ в свое время, в 19-м году. Это поэт, символист.
Да, потому что он поэт-символист, я, конечно, знаю.
Да, и он вступил в ВКПБ в 19-м, а умер от крупозного какого-то воспаления легких, какое-то ужасное, там, сказать, в 22-м или 24-м, сейчас не помню, в 20-е годы. Он умер. И похоронен на Новодевичьем. У него, он один из знаменитых атеистов, твой предшественник, фактически. Его выгнали из гимназии, дорогая моя. Он жил на Цветном бульваре в своем собственном доме, доме отца. Его выгнали из гимназии за атеизм. Вот, понимаешь? За то, что он недостаточно хорошо веровал в Господа, который, как мы знаем, теперь не фраер совершенно.
Ну, это был предлог, я думаю.
Предлог, да?
За что-то там к этому...
За длительность вот этих мигов странных, за взгляд полуприкрытый глаз туманных, за влажность губ, сдавивших губы мне, за то, что здесь на медленном огне в одном биении сердца с сердцем слито, что равный вздох связал мечту двоих, прими мой стих, ты, Афродита. За то, что в дни, когда поля сирея покорно ждут холодных струй борея, твой луч, как меч, взнесенный надо мной, вновь льет в мой сад слепительности зной, что зелень светлым аквилоном взвита, что даль в цветах и песни реют в них, прими мой стих, ты, Афродита, ну и так далее. Понимаешь? Вот здесь, на Валерии Брюсове, прямо продавали девочек. Сам Валерий Брюсов был бы ужасно удивлен, согласись. Еще. Да, вот послушай. Ты слепа, ты глуха к поэтическому слову.
Нет, когда вы читаете, честно, когда вы... Хорошо идет.
Хорошо,
так
да?
Так просто вот сейчас читать послушай. Не могу.
Послушай сейчас меня. Сосредоточься. Ты как подросток глазеешь все время в экран. Она как подросток глазеет все время в экран. Как можно...
Не закрывайте его, пожалуйста.
Ужас. Аношка, ты ужас. Смотри на меня пристально. Я буду смотреть в iPad, а ты на меня.
Давайте.
И делай такое лицо, как будто тронуто.
Как будто я преданно жду, пока мне разрешат обратно в экран.
Топчи, Харай, Атила. Это, значит, Вячеслав Иванов. Где вы, грядущие гуны, что тучи нависли над миром? Слышу вас, ваш топот чугунный, по еще не открытым помирам. На нас ордой опьянелой рухните с темных становий. Оживите дряхлевшее тело волной пылающей крови. Поставьте, невольники воли, шалаши у дворцов, как бывало. Всколосите веселое поле на месте тронного зала. Сложите книги кострами. Пляшите в их радостном свете, творите мерзость в храме. Вы во всем не повинны, как дети, а мы, мудрецы и поэты, хранители тайной веры, унесем зажженные светы в катакомбы, в пустыни, в пещеры. И что над бурей летучей, под этой грозой разрушений, сохранит играющий случай из наших заветных творений? Бесследно, бесследно все сгибнет, быть может. Что ведомо было одним нам. Но вас, кто меня уничтожит, встречаю приветственным гимном. Он как Меркель. Брюсов как Меркель.
Да.
Практически, вы знаете, что Меркель высказалась за нашествие сирийских беженцев, имея в виду, что они несут вот эту волнующую... Как это тут сказано было? Извините, сейчас, секундочку, я должен вернуться к поэту. «Оживите дряхлевшее тело волной пылающей крови». Вот эта волна пылающей крови, которая сыпется на нас из Узбекистана, прекрасного Таджикистана, восхитительного, прекрасной поэтичной Киргизии, а
на Там мало народа, кстати, Киргизии.
Может и мало, но у нас в Москве все они до единого. Вот эта вся волна пылающей крови. Меркель ее поэтизирует. Меркель сказала, что хорошо, что пришли сирийцы. Хорошо, что пришли сирийцы. Наконец-то это новая кровь, вот эта прекрасная, которая даст Германии новое дыхание невероятное. Понимаешь, это развитие и так далее. Ты давала мне какие-то таблицы сегодня. Ну вот, я тебе, пожалуйста.
Да.
Пас, говори. Да.
Давала. Что? Ну, в аргументах родит? И фактах сегодня.
В аргументах,
статья,
и фактах.
Как мы умираем.
Она, ее дело обозрения, Настя.
Вырождаемся.
Мы вырождаемся.
Единственный Итак, способ...
И это... по делам. Пляшите, сложите книги кострами, пляшите в их радостном свете, творите мерзость в храме, вы во всем не повинны, как дети. Но вас, кто меня уничтожит, встречаю приветственным гимном. Вот и все. А? Вот и все. Я сам лично... Что такое? Не понимаю. Подпевала диктаторов. Это я подпевала диктаторов, не знаю. Сирийцы очень образованные, в отличие от наших азиатов, говорит борода лицо. Очень образованные, конечно, они закончили университет дружбы народов, все до единого. Ясное дело. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Михаил, подключайтесь.
Доброе утро. Я вот за рулем, но заслушался.
Да.
Фиолетовые руки на эмалевой стене безутешно чертят звуки в звонко-звучной тишине. Это тоже Брюсов. Вообще символизм русский. Это и Волошин, и Кузьмин, и Брюсов, и Ходосевич, и Шенгели. Это... целый пласт огромный. Я советую вам, сделайте поэтическую передачу час в неделю.
Мы
всех символистов разберем. Там столько провидения, протагонизм символизма поэтического в русской жизни.
Да.
Имеет особые корни. Это потрясающе.
Ну, просто, ну вот а этот аспект, он требует, чтобы новая свежая волна новой пылающей крови пришла. Вот это...
Там разве... есть все. А у Ходосевича и у Гумилева особенно, там эта тема гунов, тема вот это нашествия сирийского, то есть все великолепно сделано.
Гумилев считал себя учеником Брюсова, ведь до известной степени.
Да, конечно. Да. Ну, Брюсов, может быть, уступает фактически по таланту таким гигантам, как Гумилев, Ходосевич.
Поэтому на нем продавали всего две девочки из Подольска. Если бы рядом стоял пароход Николай Гумилев, то на нем продавали сразу 15 девочек из Подольска. Правильно?
А если Блок блок, а если блок совсем. Так что,
да,
Сергей, да. Вот эти две темы ужасающие, вот этот потомский маленький левиафанчик, понимаете, трагедия истории, которая повторяется как фарс, она вот в том, что классический левиафан, он был один, как средоточие антиапокрифики, а сейчас маленькие левиафанчики рождаются везде, в каждой губернии, поэтому эти странные типы, которые получили сроки за торговлю какими-то мифологическими девушками, так, почти серными, да. Что они рядом с Потомским, который ввел феню, хочет ввести феню в...
Феню и идиш, мы ему за это благодарны.
Да, Ветхий Завет. Вообще, конечно, это потрясает просто. Вот это вот невежество, которое реализуется и в политической теме, и так далее, действительно становится жалко.
Лбы все уже, Михаил, лбы все уже, фуражки все ниже на брови. Да, Михаил, ну и радуйтесь, а что не радуйтесь? Настя, Меркель защищает. Так, товарищи, все, меня просят, а как с девочками? Девочки продолжают жрать сосиски и выгуливать той терьеров. Все с девочками хорошо, они в Подольске. Их еще не продали, их пытались продать, пожалуйста. Сделка была... Сделка в этот раз не получилась. Все, им 15 лет. Они все еще могут быть... Правильно?
Да.
Ну, что, надежда есть, мне кажется. Правильно? Значит, что с Меркель, с этими чучмеками, кто-то мне пишет? Грядущими гунами. С грядущими гунами что происходит? Вот вопрос. Настя, сосредоточься, давай обсудим. Может быть, это хорошо?
Конечно.
Доказывай свою точку зрения.
Так а что ее доказывать-то? Вырождение налицо.
Вырождение.
Все, да. Смерть, вот она стучится. Но представьте, 100 женщин рождают 85 дочерей. Эти 85 дочерей рождают 60 дочерей. Ну, продолжаем, да? Разговоры. Ну, и все.
Да,
ну,
что? Ну, все. Да, и все.
И все. Ну, то есть, речи то нету вообще.
Но нет, нет ли такого эффекта, я задаю вопрос.
Да.
Что я, если позволишь, я генерализирую вообще вне национально скажу. Не национально,
да.
Без национальности.
Да.
Что юг есть некий сплошной. Вот у меня есть некое видение. Что юг непрерывно в течение всей истории. Ты видела, извини, я отвлекусь. Ты видела, юг поставляет людей на север, я имею в виду, где они умирают. В этом процесс, в этом, собственно, процесс. То есть они все равно будут вымирать. Все, кто придут на север, вымрут.
А, в смысле, все вот всегда. Это благополучие, которое все всегда, рождает все расслабленность всегда, и уничтожение.
Все всегда, переходя на север, умирают.
Но тут вопрос, умереть. Что победит.
Новые приедут на север, пожалуйста, прекрасные дети гор и так далее. Они все здесь умрут, естественно, и выродятся, да, абсолютно.
Выродители.
Почему? Юг продуцирует жизнь, юг продуцирует жизнь, север продуцирует смерть. Смерть.
Ну, так было при Римской империи, было не так.
Значит, стоп.
Или Византии.
Ну, стоп, почему?
С севера же пришли варвары и уничтожили.
Ну, они как бы крючком.
Добили, да, и варварством своим откатили все.
Ну, давай скажем следующее. Тогда я тебя обращаю, тогда еще прежде посмотри. Люди пришли из вот этого разлома. Вот если бы ты попутешествовала по Кении, ты путешествовала?
По Кении нет. А вообще да.
Когда ты поедешь по Кении, тебя повезут по этому прекрасному разлому, часть которого Красное море. Красное море – часть разлома. А потом уже по суше идет этот разлом великолепный. Угу. Вот уже такая впадина гигантская, как раздвинуты плиты.
Тектонически.
Да? Тектонически. И вот там, вот в этом месте этого разлома, то есть, это произошли гоминиды. Да? Гоминиды, которые, вот, собственно, мы. И они всегда оттуда, там как бы какой ключ, можно сказать, ручей, ключ жизни, родник, ключ как родник, родник жизни.
Сейчас там оттуда... парк какой-то
называется? Нет, там ничего нет, там все нормально, там кикую и все, народ. Вот, ну, они ходят, красивые девочки, красивые мальчики, все это. Потом уезжают на север, дальше, и там вымирают потихонечку. То есть я считаю, мне кажется, структурно происходит следующее. Юг родит людей, юг не имеет потенции к самоорганизации успешной экономически и технологически. То есть они родят людей... Там едят руками, там все это, сидя на глине на своей, там в своих специальных домиках, все это специальное такое. Вот. Потом они от отчаяния и голода уезжают на север, где приобщаются То есть становясь двигателями технологических культур и цивилизационных всевозможных организаций, структурированных обществ с технологической высокой культурой, строят танки, убивают друг друга, рожают мало детей, вырождаются, новые люди с юга приходят и так далее. Этот процесс безостановочный. Иногда он идет волнами, а иногда он, знаешь, такая, вдруг...
Вот у меня вопрос,
да,
Сергей.
Да, некрасивый. Сейчас волна.
Некрасивый.
Давай.
Становятся ли они частью технологического прогресса? Или
да.
В какой-то момент
да, становится, да.
Возникнет такая ситуация, при которой некому будет поддерживать этот технологический прогресс?
Извини. И здесь я обращу твое внимание на несколько этапов в жизни человечества. Когда волны вновь прибывших не могли ассимилироваться и отбрасывали планету Земля, на несколько столетий назад.
В Европе как?
На несколько столетий назад. Это было и в неолите.
Это было и в неолите. У нас никто не становится.
Это было и со средними веками, когда религия захлестнула все, людей жгли на кострах, был ад, и было отброшено на 7 веков как минимум, технологический и социальный прогресс.
Значит, наша задача максимум, да. Как предков... Да. Сейчас обеспечить их включенность в технологический прогресс для того, чтобы им потом, их детям, не пришлось отбрасываться туда, куда-то в бронзовый век.
Наша задача.
А мы им не даем учиться. Мы им не даем сейчас учиться.
Да,
то есть мы
обрекаем... Я знаю, 25%, вы знаете, что 25% детей мигрантов не учатся вообще нигде.
В школе, потому что их боятся родители отвезти, потому что их выгонят.
Да, потому что сами родители здесь незаконно, и по детям их могут вычислить, а есть соответствующее распоряжение, в Москве по детям вычисляют нелегалов. Поэтому нелегалы не отдают, хотя бы кто-то нелегал в семье, не отдают детей в школы. Таким образом, мы имеем здесь неопознанное огромное, 25%, мы не знаем, а может быть больше процентов, неопознанное число, может быть, десятки тысяч детей, которые растут вообще без образования.
Под лестницами, да? По подвалам и без образования.
Вообще
да.
Без образования. Ну, что там...
И мы придем тогда...
Они не знают даже цифр, понятно? Ну, может быть, мама покажет цифры.
Такой ситуации, я не знаю, как в Европе с этим, вроде их там приучают всячески.
И тогда...
То в Швейцарии будут институты магии... находиться,
конечно,
куда люди будут ездить лечить спину.
Через очень короткое время, какие-нибудь жалкие 200 лет, человечество может оказаться отброшено. То есть, если волна вновь прибывших, так как это случилось с Древнеримской империей, волна вновь прибывших была столь значительна, а разница в культурном образовательном уровне была столь значительна, человечество оказалось на несколько веков отброшено в мрак средневековья, религиозности, инквизиции и так далее, там, всего этого кошмара.
Да.
Значит, и до возрождения.
Но мы свою задачу как ставим себе?
Если мы будем их привечать здесь и любить, то, вероятно, мы будем прогнозировать, что они нас захлестнут, покорят. Волна этой крови. Какой
это,
крови?
Бурлящей, волнующей, горячей. Это единственное, они есть, а нас просто нет. Тут единственный волна. Возможный вариант.
Всколосите веселое поле на месте тронного зала. Волна пылающей крови. Оживите одряхлевшее тело. Если оживить одряхлевшее тело России, придет волна пылающей крови тюрков, так сказать, арийцев. Арийцы — это таджики, ты знаешь. Арии. Чистые арии — это таджики. Значит, и... Что?
Да, я вспоминаю. Нет, там какой-то еще высокогорье народ был, который
таджики в Бадахшане. В Бадахшане, забыла, голубоглазые, да, арии. В Бадахшане. Да, это не потомки Александра Македонского, это просто чистая ария в чистом виде. Да, ну так вот. Значит, если эти прекрасные тюрки и арии, таджики, придут всколосить, как они называют, всколосить веселое поле на месте тронного зала, то у нас два варианта. С одной стороны, противостоять этому, медленно погибая, и таким образом гарантировать, что Россия будет отброшена, вероятно, после покорения человеческим, новым человеческим материалом.
России уже не будет в том,
либо их интегрировать и максимально образовывать, учить их нашим тайным знаниям, нашим сведениям. То есть мы спрячемся, как Брюсов пишет правически, а мы, мудрецы и поэты, хранители тайной веры, унесем зажженные светы в катакомбы, в пустыне, в пещеры, То есть нам надо спрятаться, пока и там их научить свету наших заветных творений. А может быть, бесследно все сгинет.
Ну, вы что выбираете?
Не знаю.
Научить
Юрий
или все
сгинет? Юрий Николаевич, не знаю. Алло, здравствуйте. Вот Брюсов, пожалуйста, пишет. Вы знаете, что на нем продавали двух девочек из Подольска. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Заметьте, что мальчик на Арбате читал Гамлета, а не Василия Теркина.
Да.
Следовательно, его учителями являются либеральные
тюрки.
Интеллигенты.
Нет, тюрки.
О, Господи.
Да. Нет, вы знаете, вас видно, так сказать, вот так проштырил мальчик, что вы как-то это самое взволнованно звучите, но мы говорим о другом, вообще говоря. 7373948, 7373948. Кто на нас с Брюсовым покет-элефант? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сережа, восхищен.
Чем?
Восхищен.
Чем?
Вашей обрисовкой вот этого прихода.
Брюсов, не я, Брюсов, поэт, символист.
И аргументы, и факты сегодняшние.
Брюсов гениален, конечно, но да. Как вы тонко это подметили сейчас, но вы забыли про наших любимых европейцев тоже, мне кажется.
Тоже, я говорю, Меркель приветствует. Меркель приветствует сирийцев. Вы же, извините, секунду. Меркель, вы послушайте меня. Меркель приветствует это нашествие.
Потому что они приняли...
Дай бог.
Да?
Немцы станут сильнее, немцы станут жизненнее.
Да?
Новая кровь вольется в них. Они там с французами, с итальянцами снова объединятся.
Да.
И мы снова станем сильнее. Почему? Да потому что у нас дальше север, нам-то идти некуда.
Нам идти некуда, но к нам
мы
идти есть.
Мы упираемся,
куда.
Смотрите, мы упираемся, словно скалы в это небо, и не сдвинуть нас отсюда. Нету силы.
Так говорится, нас не будет скоро нас никого. Никто, у нас 100 женщин, 85 дочек и так далее.
Нет, что значит сдвигать? Смотрите. Нас не надо сдвигать. Просто посмотрите, что стало с прошлогодним снегом.
Мы тлеем, мы таем, у нас нет больше.
Мы не тлеем, мы гнием. Почему мы гнием? Ну, это мы не будем обсуждать.
Нет. Мы никуда мы не сдадимся, и мы будем стоять, как прошлогодний снег, но он потом исчезает.
Тут можно
дело.
Подлый вопрос задать.
Он исчезает.
Каждому, сколько у вас детей, и про гниение тут вообще рассуждать нечего. Просто самым здоровым нашим людям просто задать этот вопрос, и все.
Причем
и
не мужчинам, а женщинам задавая вопрос, потому что количество детей исчисляется не на мужика. Мужики тебе расскажут, что они там это сам нашалили.
Нашалили. Я в свое время...
Нашалили.
Ого, да я не знаю, сколько у меня... Я слышала такие, да. Не знаю, может, там еще где-то
да,
есть.
Кто сказал, разве не Арафат сказал, что...
Ясир Арафат, да.
Ясир Арафат сказал, что...
Самое страшное оружие.
Самое страшное оружие арабов – это матка арабок. Матка арабов.
Матка арабской женщины.
Матка арабской женщины. Вот самое страшное оружие арабов, сказал Арафат. И что? Пожалуйста, матка в действии. В движение.
Подъем. В движении.
Вам пофиг, а 6 баллов. 6 баллов, опять центр, с 3-го транспортного кольца на 12 часов по циферблату вообще адок, там несколько аварий. Но 3-й транспорт уже плохое. Окей, дальше спускаемся дальше. Тверская, например, к Садовому очень плохо. Потом, наконец, это самое. Вот это Семеновская и все это. Нет, это не Семеновская. Это что, я плохо знаю Восток. Мне так стыдно. Мне всякий раз становится стыдно. Я надеюсь, когда-нибудь вы... А это академика Сахарова. Сахарова не едет, и Маша Порываевой тоже не едет. Маша Порываева. Это же продолжение Сахарова практически. Да, тоже не едет. И все, что здесь Комсомольское идет, и Краснопрудное не едет. Теперь я выучу эти названия, черт бы их задрал, на Востоке. Люди живут на Востоке Москвы. Как они не бегут оттуда? Там же страшно.
Зато хорошо. Дешево.
А?
И сердито.
Дешевато?
Дешево, сердито.
Сердитовато.
Да, накиньте им денег, они с удовольствием переедут на Запад,
все на
Сергей.
Сокол, да?
Крылатская.
Крылатская на Сокол и так далее. Мучительно живут на этом Востоке, проклиная...
Ну что, а со временем ко всему привыкаешь, уже не хочешь переезжать.
От своей жизни.
К любому району можно
привыкнуть. Семеновская, Бауманская, какой кошмар.
А там, кстати, неплохо.
Площадь Ильича, боже милость.
Там такие парки маленькие, симпатичные, да, ресторанчики. Там, если в гости туда выбираться...
Страшно, надо, товарищи, ничего. Страшно. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй недров, Сережа, все деньги на рожок.
10:06, среда, 31 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро всем.
Если в Америке тупая комедия, то у нас сплошной бурный водевиль, высказывается концептуально о жизни 54-й. Да, мы сгниваем, жизнь постыла, как рабов нас жрут владыки. Ломаем мы престолы, сбросив их... хорошо. Архитектоник пишет нам стихотворение. «Не оскорбляйте нашу площадь Ильича, если ничего про нее не знаете. Лучше приезжайте, посмотрите», — говорит Надежда Шех. Надежда Шех, я ездил на площадь Ильича. Я ездил на рабочую площадь, на рабочую улицу, которая подходит к Ильичу, и там рядом. И там в ДДС, помните, там дворец детского спорта, обязательно знаю. Но просто, если позволите, Надежда Шех, я выскажусь по поводу востока Москвы. Он особенный. Вообще Москва на востоке больше Москва, чем Москва на западе. Вот надо сказать, что русская цивилизация вообще прирастала охотнее. Сейчас я скажу про доллар, секундочку. Русская цивилизация, с моей точки зрения, вот я наблюдаю это по селам. По селам, как села густы и как села благостны, русская цивилизация росла на северо, восток и восток. Это связано, может быть, было с древней враждой, Надежда Шех. Это связано, я объясню. Единственное княжество, если я правильно припоминаю, которое очень легко сдалось москвичам, московитам, было Ярославское. Ярославский князь очень легко сдал власть. Uh-huh. Очень легко. Соответственно, мы были, так сказать, Владимирским княжеством, как вы помните. То есть мы Владимирское, и поэтому в сторону родного Владимира, родного, можно сказать, нашей матери городов московских, Владимира, мы росли охотно. И Владимирское всполье давало прекрасный урожай, это же удивительный микроклимат. И там прекрасные урожаи были, удивительные для этих широт. Значит, которые позволили московскому княжеству подняться, Владимирское Аполье, по-моему, называется. Потом Ярославль был дружественен к нам и легко сдал власть. А с других направлений, к сожалению, у нас были проблемы, понимаешь? Например, с рязанцами мы воевали, с Рязанью.
Вы?
Мы московиты. Мы воевали с Рязанью.
Знаете, где была?
Здравствуйте, извини, можно сказать? На где Куликовом поле, я не знаю, где ты была, но на Куликовом поле мы воевали с Рязанью. Рязань была против нас.
Москва,
да. Москва стояла
мы
против...
Мы все приезжие, мы здесь не
можно объяснить? Да. Москва стояла против Рязани, поэтому в сторону Рязани это были враги. Понимаешь? Значит, в сторону Твери, ты знаешь, это были враги.
Знаю,
Тверь, конечно. Тверь враги. Мы на них натравили татар и вырезали всю Тверь. И ходили там по колено в крови. Татарские кони, которые вырезали тверичей по просьбе москвичей, московитов. Понимаешь? Значит, Тверь враги. В сторону Смоленска враги. Смоленск вообще польский город. Смоленск – польский город, это поляки, странные чудовища и прочее, мы их боимся. Вот, Украина, Калуга, вот туда, вот в сторону Калуги, там дикая степь, там татары, которые приходили в 1382 году, по-моему, сожгли Москву очередной раз, приходили татары с юга. Мы на юг мы тоже боимся, понимаешь? Да. Калуга, там могли хохлы прийти, которые массово ставили в начале 17 века, и об этом записи в церквях на Украине. Записи в церквях, как казаки возвращались, порубав здесь русских, значит, ставили свечи за убиение, за погубление душ православных. Они ставили там у себя на Украине свечи за то, что они тут колесили и грабили, и убивали, присоединяясь к полякам в смутное время, к казачеству. Uh-huh. Понимаешь? Страшные люди. Поэтому по-настоящему хорошими для нас, добрыми, такими светлыми и теплыми местами для московитов всегда было развитие в сторону Владимира, сторону Владимира, нашего родного, любимого, значит, и в сторону Ярославля. И села густые туда, густо, много людей селилось, и села подряд идут, много-много сел идет подряд, понимаешь? Поезжай на запад, и ты увидишь, как там редко села, редко люди селились, редкие города маленькие, понимаешь, там да. Вязьма, еще что-то, и потом сразу поляки. Вот я, извините, этот мой экскурс, надежда, которая действительно, действительно, восток Москвы, больше Москва, чем Запад. Запад, он пустой, он никакой. Вот он не древний. Запад не древний. Запад, он, видно, что он голый, бесприютный. Но, может быть, поэтому он и удобнее. Теперь, Надежда, я вам продолжу. Почему он удобнее, Запад? Потому что есть возможность построить в 10 рядов шоссе, да, потому что 5 туда, 5 обратно. Потому что пустое место, это пустое место. Отсюда возможности какие-то для того, чтобы построить более широкие дороги и так далее. А Восток, он какой-то такой особенный, действительно, а?
Да.
Я унизился перед Востоком достаточно, чтобы вы перестали меня грызть, черт бы вас задрал. Не хочу я жить на Востоке Москвы. Там пахнет, не знаю, там пахнет аутентичностью, настоящей, истинной Москвою. Это правда, это правда. Княжество Литовское, поляки, да, ну, не надо меня путать и вовлекать в большие исторические споры. $56.66, $56.65 в эту секунду, пожалуйста. Значит, мы видим, в общем, в диапазоне, мы его видели на $56.47, $56.41 в начале недели, сейчас $56.65, в общем, рубль в диапазоне. $63.39, в свою очередь, вернулся к силе евро. Видишь, 63.39.
Да.
Это значит, что он, скорее всего, за 1.12 шагнул. Сейчас мы дойдем до этого, секундочку. Потому что он был, помнишь, у нас во вторник был 62, там что-то такое. А сейчас, пожалуйста, 51.52, нефтица. Нехороша была 52 с лишним. 51.52. И 1.11.92, около 1.12, видите? Около 1.12. Я думал, что перешагнул 1.12. Ну, хорошо. Значит, все равно сильный евро, и евро бьется об эту рамку. 56.66, еще раз, доллар. Погнали дальше. Слушай, значит, я хочу по экономике немножко поговорить. Сколько россияне платят на оплату кредита? Сегодня очень много публикаций. Пенсии не будут расти в ближайшие 20 лет. Доходы россиян вернутся к докризисному уровню только в 2022 году. А когда, какой уровень признается кризисным? Это интересно. Можно я посмотрю эту публикацию? Это сегодня в «Ведомостях».
Да.
Доходы россиян вернутся к докризисному уровню только в 2022 году. Это через 5 лет.
Угу.
Через 5 лет. Сколько тебе будет через 5 лет? Не говори
еще
никому.
Немного.
Не говори.
Я писала, когда мне на пенсию.
Понимаешь, что
через 22.
Понимаешь, что
60 у нас.
Есть вещи, которые следует измерять, соизмерять со своей жизнью.
Да.
То, что через 5 лет вроде немного, но что такое через 5 лет? А с другой стороны, подумай, сколько тебе будет. И сразу подумай, что это существенно может быть другой возраст. Понимаешь? То есть эти 5 лет на самом деле это и есть жизнь.
Ну да.
Жизнь не в точке Б, жизнь по пути. Вот в чем дело. Минэкономразвитие рассчитывает на замораживание реального роста пенсий до 35-го года. То есть пенсии не будут расти реально покупательная способность. Сколько корней маниоки и всякого другого говнища вы можете в земле там выкопать на полках в Ашане или там, в глобусе или еще чего-то. Понятно, да? Сколько вы можете добыть с палкой-копалкой там стоя? А оказывается, что до 2035 года, когда многие из вас уже умрут, пенсии не будут расти. Нет, не будут. В целевой вариант макропрогноза 2035, это как новое научное исследование, предполагающее повышение экономического роста России до темпов выше среднемировых, значит, смотрите, Россия будет расти выше среднемировых, а вы нет. Поняли? То есть ваши пути с Россией, товарищи, разойдутся. У России будет один путь, а у вас другой путь. У вас будет два разных пути. Понятно?
Да.
Как это мило. Повышать темп роста экономики в целевом варианте предлагается за счет увеличения численности занятых. То есть занятых станет все больше, занятых людей на работе будет все больше. А вам нет, вам, не, вам это не грозит. Повышение инвестиционной активности и производительности труда. Рост занятости достигается в том числе за счет повышения пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Следует из представленных прогнозов демографических параметров. Число пенсионеров к 35-му году, и не случайно, сократится на 23%. Вы сократитесь, пенсионеры. Я думаю, вы догадались за счет чего? В сравнении с 17-м годом вас станет меньше на 23%. Вообще, даже вновь прибывшие, внимание, к вам же будут вновь прибывшие вливаться в пенсионерские массы. Но вас все равно будет меньше.
Пионеры, пенсионеры.
Да. Однако повышение пенсионерского возраста сопровождается пенсионным, простите, сопровождается резким падением уровня пенсий. Их отношение к зарплате падает, по прогнозу, с 35% от зарплаты до 22% от зарплаты. Таким образом, от реализации плана повышения темпов экономического роста как минимум пятая часть населения не только ничего не выиграет, но даже проиграет. Их доходы в сравнении с другими людьми сильно сокращаются. Двойное сокращение от коэффициента замещения и числа пенсионеров почти вдвое снизит отношение пенсионных выплат к фонду оплаты труда. Тогда инвестиции смогут возрасти. То есть, ребят, вам надо честно и патриотично умереть.
Ну да, а родину, зачем вам много?
Родину денег? Любишь? Но... Люблю. Ну, тогда сам знаешь. А?
Ну как вот, как вот? Как?
Ну так, Настя, ну что, ну как, вот так.
Да, да разве кто-то из нас рассчитывает на пенсию?
Не знаю.
Потому что сдохнуть по дороге. Живая уже.
7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, Настя, здравствуйте.
Здравствуйте.
Полковник, слушайте, у меня один только вопрос возникает в связи с этим. Ребят, а вы дустов их не пробовали?
Дустов?
Пенсионеров?
Ну да. Нет, ну видишь, они как честные люди должны понимать, собственно говоря.
Ну да, конечно. То есть, я так полагаю, сначала повысить возраст, а потом там через какое-то время будет принят новый закон о том, что, например, сразу это привлекать к уголовной ответственности подлеца, посмевшего дожить до такого срока.
Да, и определять, куда там хорошее место.
Сергей, да. Вы обратили внимание, что если раньше они принимали какие-то законы, ну, совершенно дурацкие, да?
Да.
То сейчас они начинают принимать законы, которые как бы, ну, позволяют что-то вот такое, или, ну, например, ну, то есть понятно, что вот это для пенсионных фондов, которым нужно пилить деньги, с одной стороны, и для наших вот чиновников, которые деньги гонят за бугор.
Полковник, ну, давайте, полковник, вот мы с вами, например, правители, мы с вами правим.
Значит, Боже, меня
покрови. Давайте брать ответственность.
Давайте,
ну, берем на себя ответственность. Значит, скажите, пожалуйста, задача стоит простая. Вот я вам говорю, а я умный, а вы правитель, а я просто типа советник. И я вам говорю, товарищ полковник, решите доложить. Значит, мы должны развиваться быстрее среднемирового уровня, иначе это называется пятиться вспять, да? Значит, надо иметь 3-4,5% развития в год, ВВП, рост. Да, значит, мы сейчас, бюджет, напряженно выплачивает пенсам, значит, деньги. Которые, а что пенсы, что с них проку?
Сергей, подождите, а у меня тогда сразу вам указание, значит, весь экономический бук расстрелять, а Кремль покрасить в зеленый цвет.
Ну, я не понимаю. Ну, пенсии же мешают,
Когда пенсионерам не будут повышать зарплату, а на 11 пенсии. Миллиардов покупают снова американские казначейки, да. То у меня встает вопрос, ребят, а вам кто дороже? Вы чью экономику спонсируете?
Ну, может быть, это не так, кстати, прямолинейно. Может быть, ну, если бы они не купили эти казначейки, а куда вы предлагаете деньги-то деть? Пенсионерам просто раздать, чтобы они их съели?
Ну, смотрите, Кудрин прямо сказал, у нас разворуют. Да. Ну, ребят, пусть лучше разворуют у нас половину, да, ну, да, но вторая половина будет на экономику работать. Ну, кредиты увеличьте и снизьте процентную ставку.
Но у нас не работает же экономика, у нас низкая производительность труда, нет производства, ничего нет.
У нас процентная ставка запретительная. Мне присылают смс-ку, уважаемый это самое полковник, вам одобрен кредит 25,6%. Да, я не торгую наркотиками. Я даже проституцию ничего не организовываю, чтобы нет. Вот...
Это на бизнес вам на какой-то
одобрили, на бизнес.
Да?
На бизнес.
Ну, просто так предлагают, вот не хотите.
Нет, это потребительские кредиты, но это разные вещи.
Ребят. А на бизнес он такой же.
Ну, примерно,
и да. И плюс еще примерно. Откат.
Примерно, ну, примерно.
У нас валюта.
То есть не может, да. Не может наше предприятие соревноваться с западным предприятием, у которого кредит под 2-3%, допустим.
2-3, да. 2-3.
И наше, у которого 20-30.
Да. Если, а если у вас репутация насильника и убийцы, то вам дадут...
У меня нет.
Нет,
у меня
нет, если у вас репутация насильника и убийцы, то вы легко возьмете под 3%. Да? Нет, под 3,5. По 3,5, дорогой кредит.
В день.
Дорогой кредит. Нет, в год. В год.
А, ну это да, это
на
да.
Западе.
Но,
на Западе.
Сергей, тут вопрос, а сколько я должен буду откатить?
Нет, на Западе. Если у вас малообеспеченный кредит и так далее. Слушайте, ну правда, ну давайте так, до 35-го года, короче, нужно решить проблему пенсионеров, которые тормозят развитие страны. Я правильно понимаю или нет? Алло, здрасте.
Да, вот, здрасте, директор совхоза.
Да, здрасте.
Ну, я не знаю, чем они тормозят-то.
Тормозят, потому что бюджет напряженно выплачивает им пенсии, а пенсионного фонда не хватает, бюджет каждый год.
Ну, так, тут я считал просто, да, если при средней зарплате москвича взять 40 тысяч в месяц зарплату, да?
Да.
То они государству отдают практически там 15 миллионов налогов просто. Соответственно, государство им 15 миллионов за весь их пенсионный период не выплачивает.
Ну да, но это же было когда-то, понимаете, это какая-то сказка старых времен. Это что-то было, там не выплачивает государство, ну что? А сейчас?
Нет, ну не выплачивает по какой причине? По, вот, допустим, взять тот же пенсию моей матери, да, 10 тысяч рублей в месяц. Но
да.
Чтобы они 15 миллионов эти назад вернули, якобы уже себе в ущерб, да?
Да.
То есть, соответственно, это сколько моей матери надо прожить?
Я понимаю. То есть обман даже так.
Обман,
но и
да.
На... И нет, можно, но можно, извините, но и на этот обман денег тоже не хватает.
Ну и на этот. И можно про кредит, Сергей, сказать?
Да, прошу вас.
Я, ну, занимаюсь сельским хозяйством, поэтому называю себя директор совхоза, да?
Да.
И вот Россельхозбанк, который якобы обязан нам помогать сельхозпроизводителям,
да.
Он предлагает по 21% сейчас кредит.
21%?
Да, это еще по государственной программе.
Это абсурдно. Это абсурдно.
Спасибо им большое.
Спасибо вам. Значит, слушай, пенсионеры, ну вот послушай меня, доходы россиян вернутся к докризисному уровню к 2022 году, пенсии никогда. То есть до 35-го года пенсии будут только падать по покупательной способности. До 35-го года. Ну, а там что-то будет, мы не знаем, понятно,
угу. Да? Да-да. Вот.
А? Что-то будет.
И возникает очередной вопрос.
В 36-м году у нас выборы президента, в 36-м.
Да.
Это я бы считал не до 35-го, а до 36-го. Выборы президента
поэтому
в 36-м.
А? Собянин.
В 18-м, 24-м, 30-м, 36-м.
Очень правильно сказал, что только москвичи будут покупать квартиры, в новых соседних домах, если получится эта вся история.
Да, совершенно верно.
И почему? Потому что они будут это сдавать приезжим, и это будет их пенсия. На самом деле, я думаю, что замысел в том числе такой, избежать вот этого, ну, этой глобальной катастрофы.
Да, но...
То есть только квартира, которая... Почему квартира как инвестиция рассматривается многими? Потому что это адекватный большой доход на еду в месяц. Ну, любая квартира, даже самая маленькая, даст
страна
вам сумму
хочет
годную для еды.
Страна хочет развиваться, но пенсионеры не позволяют. Пенсионеры не позволяют развиваться стране. Понимаете?
Они слишком высокие ставки по кредитам просят, да?
Алло, здравствуйте. Да.
Доброе утро, Сергей, Настя, меня Игорь зовут.
Да, здравствуйте.
Ну, честно говоря, от этих цифр просто волосы на голове встают.
Да.
Потому что, ну, у меня, например, маме, да, там на пенсию вышла, там чуть больше 60 лет, получается, что она, ну, по сути, обречена до конца своих дней, просто жить, вот, знаете, там, нищенское существование.
Унизительно, жить унизительно.
Да, плюс сам понимаю, что я тоже там, кажется, 5 лет, действительно, а что там 5 лет? Я хочу надо прожить, то есть, получается, только лет через 5 лет я смогу как-то там более-менее начать жить. То есть, ну, я не знаю, это, простите, говорит, конечно, такие вот озвучивает сроки, ну, это просто,
называется,
ну, я не знаю, у меня просто нет слов, честно.
Спасибо. Предлагаю платить пенсию только... одиноким пенсионерам, почему-то Лакшину. Не знаю, что это за измышления.
Что дети должны содержать родителей в этом смысле.
А-а-а.
Нет, чтобы они не совсем не померли, так будет нехорошо.
Вы не в теме, Сергей, вы не в теме. Пенсию платит не государство, она идет с наших отчислений. Сергей, так не хватает отчислений. Вы, наверное, не в курсе. Каждый год правительство из бюджета пополняет пенсионный фонд, который не хватает не хватает, значит, пенсионного фонда. Его не хватает уже сегодня. И эта доля, которая пополняет бюджет, она нарастает с каждым годом. Она с каждым годом все существеннее. Вы, наверное, просто не в курсе. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Слушаю.
Доброе утро.
Да, здравствуйте.
Хотел сказать, что, конечно, ужасающая картина по этому вопросу. Я как бы отслеживаю последние несколько лет это все. Да. Но хочу сказать, что наглость, это при пределе наглости, я не знаю.
Ну, только, как, наверное... ну, можно я напомню вам фразу Гайдара, 92-й год. Не все сумеют приспособиться.
Ну, естественно.
Егор Тимурович, еще... не все сумеют приспособиться.
Ну, все, это еще все. Очень интересно, Греф сказал, что нам не нужны умные люди, нам нужны люди с навыками, которые умеют болты крутить. Да. Им много не надо.
Да.
Еще разрешите как бы сказать такую вещь. Вот сейчас потихонечку я чувствую как бы народное вот возмущение. Оно растет. Я не про революцию, а про то, что как бы все пытаются как-то активироваться. В том числе я чувствую, как отладка от теплоты идет. Дать вот от себя что-то такое, чтобы страна как бы всколыхнулась. Нет. Мне кажется, сейчас настал решающий момент, чтобы как-то все это объединение прошло. Потому что для меня сейчас встает на повестку дня простой вопрос. Вот как бы есть телевизор, а есть холодильник. Я когда холодильник открываю, там все меньше и меньше. А по телевизору говорят, что мы все лучше и лучше. Да. У меня встает вопрос. Ну так дальше нельзя.
Ну как-то есть противоречие. Но поймите, ничего не будет, потому что мы не способны к рефлексии. Мы, дойдя от холодильника к телевизору, вот за эти несколько секунд мы теряем это ощущение и уже не способны. Огромное сообщение Сергей Матвеев прислал. Огромное, с процентами и так далее. Сергей Матвеев, расшите, я его просто прочитаю, но не в эфире. Потому что это какое-то гигантское сообщение. У нас реально идет застой. Застой, ну застой, да, застой, конечно, застой. Ну и что? Хорошо, 7373948, 7373948. Другой раз и порадуешься, что застой. Как справедливо сказал президент. Помнишь про зебру? Анекдот про зебру. Который рассказал президент в 15-м году в декабре.
Забыла.
Не помнишь?
Нет.
В 14-м декабре, в году 14-м, президент выступал и, значит, сообщил, что кризис на два года. И также в 14-м году в декабре президент сообщил, что добывать нефть дешевле, чем по 80 долларов за баррель, невыгодно. Невыгодно, в том числе никакой стране, вообще никакой стране, дешевле 80 долларов невыгодно.
Да, я помню.
Не получится просто, не получится. Ну, то есть 80 получится, а 70 не получится. Вот, значит, сегодня мы видели 51, сказать, там 52, да? Вот, хорошо. А потом мы видели же 28 еще.
Был дело.
Может, 28, нет? Это какой
год? В истории человечества 15. Были еще
декабрь,
и ниже.
В декабре 15-го было 28, или в январе 16-го, 28. Значит, я помню, хорошо. Теперь слушай, президент в 15-м году, когда его спросили, жизнь как зебра, вот сейчас какая полоса, белая или черная? А он говорит, это анекдот про зебру, он рассказал. Говорит, встречаются двое, и говорит, так ты же сказал, жизнь как зебра, вот, та была черная полоса, а теперь где же белая? Он говорит, так та была белая. Та, что была черная, она белая. Ха-ха-ха, здесь анекдот, ты угадала. Ты угадала, где смеяться. Понятно? Поэтому, когда Гайдар сказал, не все сумеют приспособиться, ну, не все, какие-то сумеют, а кто-то не сумеет. Те, кто не сумеет, ну, это как сказать? Ну, они не сумели, ну, что теперь делать? Это такая вот биология, это биологическая наука. А если они не сумели, ну, они умерли, наверное, что ли? Умерли, помучились чуть-чуть, конечно. А потом, ну, умерли. А что ж, не сумели. Хотели, но не сумели. Так и тут. Понимаешь? Да. Так и тут ситуация. Ситуация такая. Страна должна развиваться? Да. Пенсы не хотят развиваться? Да. Денег на пенсов нет. Ну, нет их. Ну, нет, и все. Нет. Ку-ку.
Не будет. Но это послание нам сейчас. Хорошо, что предупредили.
Когда у тебя пенсия, ты когда ты выйдешь на пенсию?
Я вот считала сегодня.
Да.
Через два года после 35-го я выйду на пенсию.
То есть это
мне личное послание.
И ты хлебнешь счастье. Она хлебнет счастье. Мы все хлебнем несчастье. А ножечка выйдет, когда пенсия уже сразу станет королевской. Правильно?
Наоборот. Она
молодец.
Станет...
Новости. Набиуллина очень сведущий человек, мне кажется, действительно очень умный по-настоящему, с огромным уважением отношусь к ней. Она глава Росбанка России, Эльвира Набиуллина. Период бурного роста... Я продолжаю вот эту тему экономическую, если позволишь.
Да,
можно еще?
Конечно.
Период бурного роста спроса на сырье, за счет которого экономика России получала валюту и обеспечивала себе потребительский стиль жизни. Я хотел подчеркнуть это, люди. Вы вот послушайте про себя. Послушайте про себя. Вы... стиль жизни ваш был... Стиль жизни ваш был потребительский. Жизнь у вас была потребительская. Вот, так сказать, понятно? Просто, чтобы вы знали. А я думал, вы думали, что вы геройски живете, так сказать, там, в служении в каком-то. Вы потребительски жили, потребительски. Стыдно вам? Стыдно, стыдно. Значит, вот это уже потребительский стиль обеспечить уже нельзя. Подошел к концу потребительский стиль. А теперь какой будет стиль? Какой бывает еще? Бывает потребительский, а какой еще бывает? Какой антоним потребительскому? Аскеза.
Нищебродский.
Аскеза. Теперь будет жизнь аскетическая, правильно?
Да.
Или какая?
Нищебродский.
Я не знаю. Подошел к концу потребительский стиль жизни. Об этом, как передает РИА Новости, в интервью журналу Петербургского международного экономического форума рассказала глава Банка России. Значит, форум открывается 1 июня, то есть она возвещает этой своей статьей. Общие темпы роста мировой экономики замедляются. Угу. Это в мире все время плохо. Да. В мире плохо, поэтому мы как можем? Мы же в мире. Явных локомотивов, которые бы предъявляли повышенный спрос на традиционные товары российского экспорта, нефть, газ и металлы, просто нет. Напомнила Набиуллина. То есть у нас есть нефть, газ и металл, как вы помните, мы великая энергетическая держава, уже последние, если я припомню, 11 лет. И при этом это нафиг никому не нужно. Оно есть, но не нужно. При этом предложение энергетических товаров увеличилось, развелась, это Набиуллина, я цитирую эту умнейшую женщину, развелась добыча сланцевой нефти и газа. Наблюдается глобальный переизбыток мощностей в металлургии, то есть и металлы нафиг никому не нужны,
угу.
И нефть, и газ не нужны нафиг никому.
Очень интересно, понятно? Так.
И на 8% только что, я видел, ТАСС, то ли РИА, по-моему, значит, на 8% упала чистая прибыль по итогам года в этом самом, в «Газпроме».
Угу.
А видишь, почему? Это и теперь становится сразу понятно, почему у них возросли выплаты членам Советов директоров. Этот самый, серьезно же выплаты возросли членам совета директоров, руководству. И понятно почему. Потому что капиталовложения сократились на 14%, чистая прибыль сократилась на 8%, капитальные вложения в первом квартале сократились до 226 миллиардов рублей и так далее, и так далее.
Ну, а может быть, могло быть еще хуже?
А сильно все падает, сильно падает, поэтому надо немедленно рекордные выплаты сделать членам совета директоров. Мне кажется, это очень правильное решение. Очень правильно. И главное, своевременно. Так, секундочку. Рост цен на сырьевых рынках долгое время поддерживался политикой мировых центробанков, напомнила Набиуллина. Однако ФРС США уже закрыла программу количественного смягчения, а Европейский центробанк может то же самое сделать в ближайшие годы. В результате сырьевым рынкам грозит волатильность. То есть все будет нас болтать, как... Простите, что?
А как болтать, как челн в море?
Челн.
Челн, да.
Как трусы ветреницы. Ты не помнишь, что
это
послушал?
Да, помню же, мы все знаем, даже, я думаю, по-испански все слушатели могут уже ее повторить.
«Anda arriba y para abajo como el calzón de puta». Вот как будут летать цены на сырьевых рынках. Им грозит волатильность. А они будут ходить вверх и вниз, как трусы ветреницы. И в этих условиях внутренние резервы роста в России тоже крайне ограничены. Мы не будем расти, в частности, потому что у нас низкая безработица, а это препятствует росту. У нас ресурсов незадействованных трудовых нет. Все заняты. Mm-hmm. Это очень плохо.
Уже, да.
Да. Загрузка производственных мощностей близка к историческому максимуму, наоборот. То есть все станки работают, и безработных нет. Поэтому развиваться нам некуда. Вот и все. А, объемы не нефтегазовый. Внимание, но мы имеем не нефтегазовый экспорт. Нет, не нефтегазовый. Они упали за 16-й год на 10%. То есть у нас есть не нефтегазовые секторы, которые для нас надежда. И они, соответственно, падают. и стали минимальными за 7 лет. То есть не нефтегазовые, если взять 7 лет последние, они сейчас самые плохие за 7 лет. А именно, мы же с вами строим не нефтегазовую экономику, и вот за 7 лет мы достигли каких достижений? Вот каких. Мы достигли самых низких результатов за 7 лет. Первым квартал, ну и так далее. То есть Набиуллина бьет по голове без пощады. Она взяла такую доску или молоток какой-то и лупит нас по башке. Ну, обидно, Вань, обидно, ей-богу, а? Скажи, ну, правда. А? Настенька, обидно, Настенька. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей. Это да. Максим. Давайте. Вы понимаете, когда мы говорим с вами, что у нас есть газ и нефть, я точно знаю, что у меня газа, нефти нет.
Нет.
А у кого-то, вот кто-то сидит сейчас и думает, у меня есть нефть и газ. Просто, понимаете, наступает такой период, когда люди наедаются.
Да.
И, собственно, они уже, и потребности замедляются. Поэтому вот у тех, кто говорит, что там половина народа вымрет, он точно знает, что это будет, потому что он знает, что ему хватит, и он уже о народе заботиться не собирается.
Не знаю.
Знаете?
Не знаю.
Это когда, знаете, когда водитель закрывает перед бабкой дверь автобуса и думает, не успела.
Да. Спасибо. Не знаю. 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей.
Да.
Это Олег.
Олег, я слышу вас.
Я думаю, что нужно нам перенести столицу на восток. Вы же говорите, восток это благополучие и так далее.
Да.
Обязательно перенести туда.
Я всегда думал, что юг, может быть, не страны. Юг, может быть, юг, я говорил, благополучно.
Нет, 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 на восток, Новосибирск, туда 4 часа лету.
4 часа, и все.
От пусть... Хабаровска 4 часа,
и все, и чиновникам сказать, чтобы добирались пешком. И...
Чиновников оставить здесь, набрать новых.
Нет, а пусть пешком идут, которые придут.
Нет, 18 лет уже почти у власти, надо менять команду, водителя поменять.
Ой, 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 пошли аллюзии. 7373-948.
Нам алло, сразу
здравствуйте.
Страшно
стало. Нам стало как страшно, да. Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте, да, слушаю вас.
Сергей, да. Вот здесь немножко вернусь к теме, которая до получаса в прошлом.
Да.
Ну, связатель. Вот вы про пенсию говорили.
Да.
Но вы же прекрасно знаете, вы человек уже взрослый.
Нет.
Если пенсии даже отменят завтра,
да.
Ничего у нас лучше в сторону, как говорит вот предыдущий звонивший, с этой командой не изменится.
Ну что, можно будет программу перевооружения армии выполнить?
Ну, не изменится с этой командой, не изменится. Человек прав. Эта команда уже исчерпала за 18 лет свои ресурсы. И вот к этой теме насчет ну, то, что говорила Набиуллина. Набиуллина, в принципе, говорила все правильно.
Ну, мы с вами.
Большинство людей в нашей стране действительно не понимают, что они жили потребительски. Это тоже с другой стороны. Вы понимаете, в каких ножницах мы находимся?
А сейчас заживем по-новому. По-новому заживем. Аскетически. Ну, а ну, как? Вот вы как вы себя готовите? Вот как вы будете готовить себя?
Да я-то, может, не готовлю. Я не живу потребительски, по большому счету. Но я, в принципе, знаю, что вот очень многие, скажем так, соседи...
Ну, какой у вас, вот какой у вас резерв надежности? Вот какая у вас подушка? Где у вас есть какие-то закрома, что-то есть, что-то? Как вы, вот как вы будете? Как вы?
Сергей, понимаете, в чем дело?
Да.
Я живу земли.
Ну как? Ну вот расскажите, ну расскажите чуть-чуть, ну расскажите чуть-чуть.
Ну, условно говоря, сельское хозяйство, понимаете?
Да, да.
Я могу в этом своем дремучем сельском хозяйстве прожить долго, так
ну,
скажем.
Ну что значит? Картошку вы сажаете свою? Сколько?
Да не только, и животных тоже.
У вас есть животные? Ну скажи, на картошке вы один и ваша семья продержитесь?
Я понимаю, но...
Нет, подкупать надо, ну вопрос, ну я тупо вопрос задаю. Продержитесь или вам надо подкупать что-то?
Подкупать надо, естественно, надо. Да, потому что это даже гектары, если вы займетесь чуть-чуть, как сказать, подробнее сельским хозяйством, вы поймете, что с гектара семья прокормиться не сможет, даже в хороших условиях,
да.
Не говоря уже про дальневосточные.
Да.
Вот, это понятно все. Но просто дело в том, что я хотя бы понимаю, что я дурак, так сказать. А большинство людей не понимает вот этого даже. Вот в чем проблема.
Это правда.
И то, что Набиуллина раскрывает глаза, ну, слава богу. Но это не отменяет то, что я сказал в начале, что эта команда все равно не справится с теми задачами, которые стоят перед страной.
Да, да. Слушайте, у нас с вами на всю Россию двое дураков, а все остальные граждане великой страны. Это, понимаете, в чем дело? С ними так запросто не поговоришь. Они серьезные люди. А мы понимаем, что мы дураки. Вот в чем дело. Понимаешь, Настен? Я не знаю, у тебя есть запас. Вот скажи, ну, пожалуйста, ну вот уже, ты обручилась. ты обрушилась. Ну, все, потребительская жизнь
например,
закончится.
Например, да, 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 да.
Россия получала валюту, обеспечивала себе потребительский стиль жизни, говорит Набиуллина. И это подошло к концу. Все, потребительского жизни, стиля жизни не будет. Хватит и ртом и жопой хватать, хватит. Все, наелись досыта, хватит. Теперь праздник закончился. До свидания, товарищ. Значит, вопрос, а как? Вот у тебя есть какая-то схема, твое предложение?
Она, я не знаю, будет ли она работать,
да,
в случае, если все дальше будет схлопываться. Например, да, мой рецепт, к которому я пришла, долго раздумывая, про квартиры, которые сдаешь и получаешь, например, пассивный доход.
Маловато
таким образом.
Получается.
Получится ли, да, потому что если цены будут
тебе
падать,
нужно, слушай, если тебе,
люди не,
да,
будут
именно,
ехать, и у них не будет денег платить за это.
Будет меньше работы. Смотри, когда был нефтегазовый сектор, да, и сотрудничество с... Я тебе просто расскажу про рынок жилья. Значит, ну, рынок жилья, buy to let.
Да,
купи,
да,
чтобы,
да,
сдавать.
Да,
то, что ты сейчас не рассказываешь. Да. Значит, когда Россия была открыта Западу, и нефть перла как бешеная. Ну, это назовем нулевые годы, так сказать, там, самое счастливое, это с 3 по май 8 года, ну, да, с 3 по 7 включительно, с 3 по 7 включительно, 4, было у нас 5 лет, да, счастливых, да, счастливых лет, 5 счастливых лет было у меня. Значит, вот в это время квартиры класса такого высокого, 120 метров, на семью с двумя детьми, распределялись для менеджеров западных корпораций. Очень много было итальянцев. Даже испанцы были. Абсолютно огромное количество было немцев. Гигантское количество немцев, которые снимали здесь, в Москве.
Да.
Значит, они снимали весь центр. Они снимали квартиры, я тебе сейчас скажу, по где-то 8 тысяч долларов. 8 тысяч долларов. 120 метров, я еще раз. 120 метров. Значит, 8 тысяч долларов.
Я видела это.
Да, да, это было
в нулевые. Мои начальники так, да, жили, иностранцы,
да,
когда я в компаниях работала.
А 8-10, да, тысяч долларов снимали квартиры иностранцы. Значит, это весь центр Москвы. Они разбирали?
Ну, это что? Сегмент, который недоступен
сегмент
широкой,
дальше,
массе.
Дальше. Да. Остальные сдавали же однушку за 1000 долларов, ты понимаешь, да, там 30 тысяч это было. 1000 долларов или более 1000 долларов, потому что 23 был доллар там довольно долго. Например, 24 был доллар в 2008 году, как вы помните. Вот, значит, и они снимали дороже, чем за 1000 долларов однушку. Понимаешь? Двушка, соответственно, шла уже за 1500 долларов и так далее. Понимаешь? Я говорю сейчас про доллары. Сейчас понятно, да, говна пирога в хорошем смысле. Но вы знаете, что я не ругаюсь, никогда
нет,
не ругаюсь.
Нет, Сергей, вы неправильно, да, у вас есть, что? Ошибка в рассуждениях, ошибка. Да, потому, да, что, давай, то, что вы приводите в пример, это как раз, да, не очень выгодный это сегмент, очень, потому что количество средств, которые вы потратите на приобретение этого жилья, да, там вот это из KPI, по-моему, называется, коэффициент, за, да, сколько окупится вот при аренде,
да, да,
он очень высокий, он невыгодный, там 20, 25, 30 лет, потому что квартиры очень дорогие. Я говорю о самых выгодных с низким KPI, когда ты на выселках покупаешь, ну, у метро, например, там, в пятиэтажке.
Митина, метро, не, да, надо пятиэтажку. Зачем тебе пятиэтажку?
Потому что она дешево стоит. 16.
Митина,
вы же
метро,
не собираетесь,
Митина,
там жить.
Митина у метро, не собираюсь. Митина,
не
у
нужна
метро.
16-этажная, это дороже,
да,
будет.
Да там нет пятиэтажек,
а
просто объясняю.
Стоит...
Митина построен был, когда уже не было пятиэтажек. Давай.
Квартира, да, меньше, да, чем то, что вы говорите, 120 метров в центре.
Митине, Митине, улица Митинская, дом 31. Я тебе объясняю. Ну, послушай меня сейчас внимательно.
Покупайте,
квартира
знаете.
Стоила 200 тысяч долларов. 200, однушка. Сейчас она стоит 100 тысяч, ровно в два раза дешевле. 100 тысяч долларов сейчас она стоит. Понятно? Ровно,
да,
в два раза дешевле.
Да,
соответственно,
понятно.
Ты потерял... Вот я купил квартиру. Например, я купил квартиру. Просто дослушай меня. Я купил квартиру в 2014 году. Внимание. Я,
да,
купил квартиру в 2014 году. Заплатил 200 тысяч долларов. Долларов.
Понятно.
И сдавал ее за 1000.
Но
сейчас, внимание, 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 меня не волнуют твои рубли, я тебе объясняю, твои рубли, своими рублями я тебя отправлю, только в эфире я не могу таких слов говорить, понятно куда? Значит, подожди, товары стоят в долларах, а не в рублях, ясно?
Да.
Все, забудь, не забудь.
Поэтому
про рубли.
Покупать надо вообще не здесь.
Забудь про рубли сразу.
Не в Москве.
Значит, я купил за 200 тысяч, сдавал за 1000. Дальше, у меня забрали 100 тысяч, 100 тысяч долларов минус, мой доход какой? Минус 100 тысяч долларов. Дальше, я стал сдавать ее за 500. Но не за 500, потому что за 500 не найдешь. Хорошо, я сдаю за 700. За 700. Я, какие 500? Извини, за 400. За 400. За 500 уже не найдешь. За 400 я сдаю.
Да.
Правильно?
Например.
Долларов.
Да.
Значит, у меня минус 100 тысяч сразу доход. Минус 100 тысяч.
Да.
И доход ежемесячный минус, соответственно, 600 долларов. Правильно?
То есть вы все сравниваете с прошлыми временами.
Я сравниваю в долларах цены. Меня не волнует в прошлые времена.
Поэтому умные люди, настоящие умные выпускники физмата, наши ровесники, мои ровесники, они считают, что надо учиться разбираться в фондовом рынке и в торговле акциями и заниматься этим. Но это один из самых, говорят, вот, доход, но это как работа все равно. То есть ты, получается, что уже когда ну, у тебя основная карьера заканчивается, то есть это тоже, ты сидишь и посвящаешь этому время, следишь там за этими всеми делами, но это умные.
Как
да,
паук.
Но это умные. А для таких, как я, которые не, там, не, возможно, не смогут.
Она на себя наговаривает.
Да, нет. Но, способы попроще. Дальше, как вы рассуждаете, ты прыгаешь мыслями в Европу и понимаешь, что, например, курортная недвижимость в Европе сейчас, например, в депрессии находится, допустим, Греция, Португалия, Испания, да, в экономической. Да. Там недвижимость стоит недорого, там распродажи эти банки устраивают после их кризисов и так далее. И всегда будет Северная Европа сытая, ну, такое рассуждение бытовое, да, ехать за солнцем всегда. Найдутся какие-нибудь норвежцы, которые запакуют целый минивэн и всю семью поедут и захотят снять у вас эту квартиру или этот там дом.
Но.
Вот. Значит, и, соответственно, надо купить
коммерческую недвижимость. Надо коммерческую недвижимость.
Коммерческую можно прямо здесь покупать, она намного выгоднее жилой в целом. Вы знаете, что она приносит?
Я не знаю.
Раза в три больше доход, ну, в два точно раз доход. В городе даже. Но если мы хотим выйти из рублей, то надо, значит, покупать там. Но там мы тоже не знаем, что будет.
Пока
там же...
нам надо привыкать.
Кризис.
Надо привыкать. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Слушаю.
Да, Сергей, доброе утро.
Здрасте, да. Как вы?
По поводу...
Придумайте вот, для нас, да.
Да, по поводу вот того, что вас обсуждали.
Да.
Значит, на самом деле, это как раз модель потребительского существования, когда купить квартиру, сдать ее и сидеть на ну, как в рантье.
Да.
Дети, денежки идут.
Да.
Я хочу вам все рассказать. Я вот бизнесом занимаюсь. Сейчас как бы начинаю строительство завода в Московской области, в свободной экономической зоне.
Да.
Значит, без взяток, без ничего. Вот, конечно, сложная ситуация. Фонд развития промышленности. Я по поводу денег, куда, почему наши деньги уходят от Кудрина на Запад.
Да.
По его как бы теории. Значит, фонд развития промышленности, льготные кредиты для развития промышленности, завален заявками, люди хотят развивать промышленность, экономику, строить заводы новые.
Да.
В фонде нет денег, понимаете? В этом фонде нет денег. Вот такая ситуация. Деньги размещены на Западе под какие-то там
наличники. Ну, хорошо, ну давайте, вот знаете, у меня какое, вот я, есть, у меня предложение. Вы же деловой человек, и предположим, а я, например, не деловой, но практический. Давайте говорить не о том, что должно, а давайте так, мы с вами играем в игру. В этой игре, это игра. Мы как будто рыбки, мы с вами. И нас из одной сеточкой быстро из одного аквариума в другой бросают, и мы там должны быстро смекнуть, как что к чему, и выиграть. Ну, то есть остаться в живых, остаться в живых. Вот нас с вами... Как вас зовут?
Сергей.
Сергей. Вот нас с Сергеем поймали с очком, пересадили в другой аквариум. Значит, все, Сергей, спина к спине, быстро надо сообразить, где мы, правильно? Где мы, как тут работает? Мы не должны говорить, по что барин там обидел, по что боярин. Вот если бы, структура экономики, если бы. Вот это все, вот это, все эти разговоры для нас пустые с вами. Наша цель выжить, нормально, значит, обеспечить потомство, нормально, комфортно сидеть нога на ногу с дайкири там или с чем, с мохито на берегу океана.
Да.
Вот наша цель.
Да.
Не рассуждать хорошие, плохие депутаты, пошли они все куда подальше. Правильно?
Да.
Вот вы говорите, нет денег, есть денег, Кудрин. Давайте так, вы конкретно, вы можете выжить здесь или нет?
Я да.
Ну вот. Ну все, и вы можете. А дальше вот это Кудрин, то это не наше ума дело.
И со мной выживает моя компания, мои как бы соратники, мои работники.
Все.
Получают зарплату белую, никому
конкретно.
Не плачу взяток и так далее.
Конкретно.
И,
кстати, вот это конкретно,
да.
Вот это спасибо.
Да.
Спасибо вам за это уже. Спасибо. Натуральное хозяйство вести и зелень прикупить.
Вот это видите, так тяжело, а если у вас не родится что-нибудь?
Если бы, нет, все же, я заострю все-таки на это внимание. Если все время говорить о том, что если бы, ну вот Сергей конкретный человек, и он конкретно работает. Большинство населения рассказывает, что если бы, тогда бы они бы. Ну, не надо ничего рассказывать, просто работайте все. Попробуйте просто работать. Это вас развлечет. 7373948, алло, здравствуйте. Или... Да, нужен конкретика, да? Здрасте.
Ну, если конкретика, то я покупал недвижимость коммерческую в Хорватии и знаю экономику этого вопроса.
Да.
На месте. Сначала замечание такое. По последним исследованиям, вся российская зона и вложение в нее от малорисковых, а следственно маломаржинальных, до высокомаржинальных и высокорисковых вложений, все нуждаются в диверсификации.
Да.
То есть нет таких вложений, которые бы не требовали выведения средств в иную юрисдикцию.
Понимаете, ага, да? Ага.
То есть неважно, в государственные ценные бумаги вы вкладываете или играете на бирже, короткие сделки быстрые, рисковые проводите. Все это находится в недопустимой зоне риска. Вам из каждого миллиона надо, там, грубо говоря, 20% выводить в иную юрисдикцию, там вкладывать уже в их уровень рисков. Вот, угу. Если интересно про недвижимость в Хорватии,
да.
Надо понимать, что это низкомаржинальный бизнес. Он крайне стабильный, потому что вы всегда будете при выполнении определенных 1, 2, 3, там, 5, 16 условий всегда будете в зоне от 14 до 18% доходности. То есть, если меньше 14, значит, вы где-то лажаете.
Можно дурацкий вопрос, но это же очень много.
Да.
Это очень много.
Но это прелесть еще не только в этом. Вы можете зарабатывать деньги на основе чистого владения. То есть вы не являетесь квалифицированным инвестором, знатоком технологии, не обладаете связями на рынке, не обладаете там денежной подушкой для постоянных инвестиций, пополнения оборотных средств. Вам
этого командой бухгалтеров, ничего такого.
А команда бухгалтеров на месте. Вы, когда будете общаться там с судебным переводчиком, с которого там начинаются все сделки, да, вы сразу выйдете на бухгалтерскую фирму, которая обеспечит вам правила трех хорватов и будет вести бухгалтерию, а ошибки в бухгалтерии там недопустимы, это еврозона. Один раз запятнаешься и больше не встанешь. Но в чем прелесть? В том, что ты, когда покупаешь недвижимость, даже на местных ресурсах, там, ну, надо знать, где там продается, у тебя сразу внизу идут предложения банков. То есть сразу получаешь инструменты финансирования. Там никто не покупает за кэш. Ну, или за, там, сейчас шаровый платеж.
Да,
почему?
Понимаете, да.
Не поняла. Почему?
Шаровый платеж – это одномоментные взаиморасчеты там, в полной сумме.
Невыгодно.
Со счета.
Невыгодно.
Невыгодно и странно.
Да,
ты сразу попадаешь на мониторинг, и сразу начинается вопрос, откуда у вас это все, и вообще, ну это же странно, что человек вываливает эти деньги, да,
надо
с банками, банки для этого придуманы в жизни.
Да, да.
Вот. А в российской экономике с недвижимостью все очень непросто, вы совершенно правы, жилой сектор, он на волатильности живет, и проблема в том, что у нас никто не доедает там половой орган без соли, извините за специальный термин, из владельцев, и все, в общем, так готовы ждать дурачка, который заплатит много денег, то есть рынок не падает реально на глазах,
нет,
падает по обращению.
Да.
То есть выставили за 100 тысяч, обратились, ну ладно, 70.
Ну да.
Вот. По предложениям никто до 70 не падает. Волатильность высокая. Никто не помирает от голода, понимаете?
Да.
Все сидят на своих пропуканных, как вы любите выражаться, диванах и...
Нет, я так не говорю никогда, нет. Черногория упала в два раза с 2008 года, говорит вам Стас Солдатов.
Но доходность стабильная. Там немец идет. Для немцев Черногория как Крым для нас. Понимаете? Их историческая вотчина.
Я
туда езжу каждый год, минимум два раза.
Я понимаю.
Прекрасно.
Слышь, у меня, знаете, вот я когда слышу вас, ваш голос, ваши знания, ваш опыт, ваш оптимизм, ваше умение стоять двумя ногами на земле, я понимаю, какое же я говно.
А вы меня как-то отличаете уже?
Нет, не отличаю. Просто ваш голос сегодня, он полон жизненной силы, знания, уверенности в себе. И понятно, что мы с Анушкой полные
дверь. Хочется схватить вас за ладошку, и чтобы вы нас провели куда-то,
плохое,
в Черногорию.
Плохое, он же само по себе плохое. А зачем усугублять это личными страданиями?
Да, это
оно уже состоялось. Все, тебе уже плохо. Зачем это еще изнутри подогревать, этот костерок?
Какой ужас.
Какой ужас. Сделано, все, и даже
будет. Успеха вам. Поехали в движение.
Подъем. В движении.
Аношка, нам не стать такими. Нам не стать.
А мы... я попробую.
Мы тупенькие.
Я буду вам звонить потом из Черногории.
Да? Да?
И говорить, ну, нет, нет, ну нужен, конечно, бизнес-тренер такой.
Москва, ребят, Москва чудесный город, который нельзя заезжать в центр. Вот вам просто скажу. Просто. Сегодня, ну еще даже третье транспортное кольцо еще выглядит еще кое-как. А вот уже внутри Садового, Садовое, Бульварное и все, что здесь, Кеманка, и здесь все абсолютно кощунственно, набережная, абсолютно кощунственно ужасная. Мы пойдем и проживем ее эту среду, 31 мая. Подъем!